Значит, я вкратце вам скажу основную мысль, вот тему, на которую мы с вами рассуждаем уже длительное время. Эта тема называется «Царство Небесное», которое должно прийти на нашу землю согласно молитве «Отче наш». Мы все слова ее знаем, да приди Царствие Твое, да? И оно должно прийти. Мы иногда просим об этом, не задумываясь, какое же царство, в каком виде, где оно должно быть. Кто как хочет, кто так и понимает. Кто буквально, что это будет в Израиле, да? Библия же говорит о том, что на земле в буквальном виде, территориальном таком, как государство, этого никогда не будет. Но царство на земле есть и должно быть. Это люди, которые подчиняются Христу. Люди, в чьих сердцах Христос воцаряется, этот человек, эти люди становятся территорией, которая принадлежит Господу. То есть, заметьте, все люди на земле – это рабы, в основном, дьявола, да? Это царство сатаны. Кто подчиняется ему? Те люди, которые от тьмы обращаются к свету, к Господу, подчиняются ему. И то плотское, что делало нас мирскими, из-за чего мы были мирскими плотскими, то плотское уходит, так как Господь воцарился. И моя рука, мой глаз, мое ухо, моя нога уже ходит туда, куда говорит Господь. То есть Царство Небесное. Это не просто прийти в церковь. Это не просто уверовать и креститься. А это имеется в виду конечная цель – подчиниться Господу Иисусу и стать Его подданным. И если мы подчиняемся, то мы становимся территорией Иисуса. И мы с вами говорили, что это не просто подчиниться. Это имеется в виду, если Господь царствует, то грех уже не царствует во мне. Я свободен от него, я не раб греха. Вот это основная тема. Я еще вкратце скажу такое, что Евангелие, которое должно быть проповедано перед тем, как придет конец на нашу землю. Это Евангелие называется в Матфея 24 главы. Евангелие Царствия. И я вам говорил, что проповедуется в основном сегодня на земле просто Евангелие. Заметьте, благая весть о спасении. А я добавляю, во грехах и с грехами. Что Господь все за нас сделал, Он благодатью нас спасает, мы ничего не можем, кроме как ходить в церковь, молиться, читать там, да? Библия говорит о том, что еще и крест нужно нести, да? А без креста, заметьте, апостол Павел пишет в 1 послании Коринфянам 1 глава, что крест – сила Божья к чему? Ко спасению. Кто несет крест, тот приобретает силу Божию для победы над грехом. Кто не несет крест, он лишен силы измениться. Христос говорил, кто идет за мной и не берет креста своего, тот не достоин меня. И Евангелие, которое сегодня проповедуется, такое, которое поощряет грех, когда говорится, что мы ничего не можем, такое Евангелие не может дать свидетельство всему миру, чтобы люди окончательно определились, на чьей они стороне, на стороне Бога или сатаны. Должно быть Евангелие, воцаряющее Христа в сердце верующего, и люди должны увидеть, что Господь сильнее сатаны, что Он может человека изменить и сделать его новой тварью во Христе. В Библии это написано. Павел пишет, уже не я живу, тот Павел гонитель, а Христос во мне живет. В Библии написано, что рожденный свыше грешить не может, и лукавый не прикасается к нему. Библия пишет о том, что как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями. Если бы невозможно было измениться, победить грех, удалить сатану из своего сердца, не были бы написаны такие слова в Галатам 5 главы. Дела плоти перечисляются, помните. Предваряю вас, как и прежде предварял, предупреждаю, как и прежде предупреждал, что поступающее так Царство Божьего не наследует. Если бы это было невозможно, этого бы не было написано. Согласны? Читайте последнюю главу и предпоследнюю, последнюю Откровение. Кто в город воротами войдет, и кто туда не попадет? Боязливых же и неверных, скверных и убийц, любодеев и чародеев, и всяких лжецов участь в озере Огненном. Так вот, Евангелие Царствия должно быть проповедано. Евангелие, дающее силу измениться из плотского состояния и показать Христа этому миру. Люди потому соблазняются, потому что они видят Христа. Они видят хорошие слова о Христе и видят плохие поступки этих верующих. Поэтому и говорят: не хочу я такого Господа, которого ты представляешь. И поэтому на земле должно быть, мы с вами сейчас исследуем пророческую часть, пророческая часть Библии, мы уже прочитали не один десяток мест, которые предсказывают, что в последние дни, перед наступлением пришествия и перед семью последними язвами, которые будут на земле, Бог воздвигнет царство, согласно Даниила 2 главы, царство небесное, которому не будет конца. Это будет как камень, который ударит по истукану, по всем системам и государствам, и религиозным, который покажет всему миру, что есть то будущее, есть путь, и есть истина, и этим путем является Иисус. Вот тот образ жизни, которым жил Иисус, вот то учение, о котором говорил Иисус, вот те ученики, которые пошли по этому пути, они стали подданными Царства Небесного. И это возможно, и это необходимо, чтобы произошло перед вторым пришествием. Бог соберет людей по принципу: либо вы принимаете святость Божью и становитесь, идете этим путем, неся крест, и показываете миру, что возможно жить и не грешить, побеждать грех, либо вы становитесь противниками Божьими. Мир перед вторым пришествием разделится на две конфессии, я их так говорю, две конфессии. На поклоняющихся Богу и не на поклоняющихся. На служащих и неслужащих, на злых и на добрых. Библия говорит, перед вторым пришествием одна часть людей будет иметь печать Божью на челах, другая часть – печать зверя, образы зверя, начертания зверя. Но заметьте, зверь и печать Божья. Бог есть любовь, а зверь – какой облик у зверя? И я вам так хочу сказать. Наши лица каждый день имеют два отпечатка. Когда у нас хорошее настроение, когда у нас мир, когда мы ни на кого ничего не сказали, не сделали, у нас лицо несет небесный отпечаток. У нас мир, у нас взгляд чистый, мы смотрим в глаза, правда? Совесть наша не осуждает. Мы даже ложимся спать с каким-то таким чувством удовлетворения. День прошел хорошо. Если мы не встали с той ноги, как говорят, если мы раздражены, если мы обижены, горды, жадны, скажите, чей отпечаток? Не зверя ли? Ну, я говорю уже, извините, зверя это уже вроде бы, как говорится, крайний вид звериный, да, это уже звериный оскал. Но даже обида на человека, вы согласитесь, что это легенький оттенок звериного лица? Да, я не люблю, да, я раздражен. Весь мир будет разделен на два лагеря. Одни имеют печать Божью. Я вам кратко скажу. Вы помните, когда Стефана побивали камнями? Его лицо сияло, как лицо ангела. И что он говорил этим людям, которые его побивали? Ничего, говорит, дорвусь, говорит, до суда я вас буду судить. И тебе впаяю. Да? Так говорил? Он говорил, как Христос. Прости им, ибо не знают, что делают. Другими словами, он показал, что он их так любит, как и Господь. И Господь дал лицу его такое сияние, каково было у Моисея. Бог показал, смотрите, печать моя стоит на этом человеке. Вот только такие в Царство Небесное войдут. А помните, описываются те, которые побивали его камнями? Что там написано? Скрежетали зубами, звери это делают, нет? Это печать? Так вот, одни будут говорить о Боге любящем, добром, о том, что можно победить сатану, и лица их не будут всегда иметь отпечаток мира, любви Божьей. Другие не захотят идти этим путем. И они будут поклоняться зверю, то есть они будут гнать, убивать, запрещать покупать и продавать. Сегодня мы продолжаем нашу эту пророческую часть. Я вам хочу прочитать сегодня книгу пророка Малахии. Эта книга, значит, Малахии, здесь 4 главы. Эта книга очень пророческая, очень я говорю, потому что она указывает на одни из самых важных событий, которые должны произойти на земле. Мы же с вами говорили и по Исаии, и по Даниилу, и по Михею, и по Откровению вспоминали, сколько мест в Библии, которые говорят, либо камень ударит по истукану в последние дни, это Царство Небесное, которое Бог воздвигнет в последние дни, да? Либо воздвигнет какого-то человека, да? Что церковь воспрянет, что произойдет великое пробуждение, да? В книге пророка Малахии пишется тоже на эту тему, только дается еще кое-какая деталь дополнительно к тому, что мы с вами читали. Я вначале прочитаю книгу пророка Малахии не сначала, а с конца, чтобы вы поняли места, которые конкретно говорят, что должно произойти перед вторым пришествием, прежде чем Господь придет на нашу землю. Я сейчас прочитаю из книги пророка Малахии, 3 глава, с 16 стиха по 18, и Малахии 4 глава вся, с 1 по 6 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день», заметьте, о каком дне идет речь, «который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим». Заметьте, Малахия предсказывает, что будет какой-то день, в который вы увидите четкую разницу между кем? Праведником и неправедником, да? Чтущим Бога и нечтущим. Когда этот день наступит? Если взять, прочитать начало 3 главы книги пророка Малахии, смотрите 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Я хочу спросить вот эти слова. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мной». Скажите, о ком это сказано? Об Иоанне Крестителе. Помните, Матфея 11 глава, когда Иисус спрашивает людей, кого ходили смотреть вы в пустыню? Там перечисляется, а потом спрашивается, пророка? И он говорит, да, пророка, и больше пророка, ибо он есть тот, о котором написано. «Сей я посылаю ангела моего, и он приготовит путь мой пред тобою». То есть, Иисус говорит, что Иоанн был кем? Ангелом, не просто пророком, а выше, как бы Божьим посланником, который сделает особенную какую-то работу на земле. Так смотрите, 3 глава начинается с того пророчества, что «я пошлю ангела», то есть появится перед тем, как Господь придет на нашу землю трудиться, кто-то должен прийти и что сделать? Приготовить дорогу. И вы помните 3 глава Матфея? Иоанн выходит на Иордан, крестит и что говорит? «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное, выпрямьте кривые дороги», помните, да? И смотрите, 3 глава – это пророчество о том, что придет Иоанн, после него придет Иисус и внезапно войдет в храм, и кто выдержит день его? Окончается эта глава какими словами? Когда Иоанн приготовит сознание людей к тому, чтобы они, хоть некоторые доприняли Иисуса, и когда Иисус войдет в храм и переплавит Левия, переплавит народ, переплавит учеников – и создат первую церковь на земле, тогда что произойдет? До этих пор праведники были рассеяны в иудейском обществе. А в общем, общество выглядело довольно-довольно неприглядно. Люди видели израильтян, пришедшие, не нравились им израильтяне, не нравилась та атмосфера, которая царила в Израиле. Преступления, отсутствие любви, вражды, ссоры, нападки одних на других. И заметьте, когда вот это произойдет, когда Иоанн приготовит путь, Иисус утвердит его, когда переплавит и сделает свой народ, тогда что? Смотрите. «Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей в тот день». Какой? Когда они смирились, ученики. Когда пришли в единство, тогда излился Святой Дух на них, помните, да? И Бог сказал, вот теперь полностью моя собственность. Эти люди принадлежат мне. И заметьте, в той церкви в один день 5000 крестилось, в той церкви 3000, в другой день крестилось, так? Церковь возрастала, но я что хочу сказать. Настал тот день, о котором говорил пророк Малахия. И заметьте, Господь говорит, я буду миловать в тот день их, своих детей, как милует человек сына своего, служащего ему. Скажите, какого ребенка отец очень хочет помиловать, очень хочет ему как бы побаловать, поиграться с ним, что-то ему хорошее сделать? За что? Когда сын особенно послушен Господу. Так вот, ученики особенно стали, когда послушны ему, после воскресения Христа, когда они следовали свои сердца, раскаялись в своих грехах и беззакониях, когда примирились друг с другом, перестали спорить, кто больший, да? И Бог говорит, теперь я вас буду миловать особыми милостями, то есть, я им дам особые дары, я их сделаю отличными от всех людей, все будут видеть, такой любви, какая у них, нет. Таких чудес, какие они делают, нет ни у кого. Такого единства, такой гармонии от века не было. И тогда увидите разницу между нечестивым и праведным. Заметьте, тогда была явная разница, где церковь Божья, где не церковь. Скажите, а сегодня есть явная разница? Все серенькое, все конфессии говорят кто как, а живут-то все одинаково. Силы Божьей нет. А теперь смотрите, 4 глава. «Ибо придет день, пылающий, как печь». Скажите, первое пришествие – это день, пылающий, как печь? Или это была рада всей земли? Искупитель идет. Заметьте, 3 глава кончается тем, что придет Иоанн Креститель на землю, так? Приготовит путь, появится потом после него Христос, потом первая христианская церковь, и все увидят, какая должна быть церковь. Это указывает, 3 глава, на первое пришествие Христа и на Царство Небесное, которое будет во время жизни 12 учеников. А 4 глава предсказывает подобную работу, которая должна произойти в последние дни перед закрытием благодати. «Ибо вот придет день, пылающий, как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день». Говорит Господь Саваоф, так, что не останется у них ни корня, ни ветвей. Вы помните Откровение 18 глава? Я только устно так вам скажу некоторые слова. «Выйди, народ мой, из Вавилона». Помните, пал в Вавилон великоблудница, чтобы вам не участвовать в грехах ее и не подвергнуться язвам ее. Ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицею, я не вдова и не увижу горести. Наша церковь истинная, мы спасенные, мы будем на небе». И дальше написано, зато в один день на нее придут все эти казни, помните? Вот написано, придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво, речь идет о верующих, будут попалены, как солома. Люди, которые не станут на путь святости и не раскаются в грехах, не принесут достойного плода покаяния, не спасутся. Я на что хочу обратить внимание. Вот у нас есть такая жилка, что-то из Библии выбирать. Разбойник покаялся на кресте, ему было что сказано? «Ныне же будешь со мной в раю». И вот мы все берем, вот видите, разбойник покаялся, он же дел никаких не успел сделать, да? И в раю. Поэтому и мы также спасемся, как разбойник. Я говорю, нет, извините, разбойнику повезло, а нам крупно нет. У разбойника не было шанса пойти и доказать исправление своей жизни. Он висит прибитый. Это его последнее покаяние. Я думаю, что если Иисус сказал, будешь со мной в раю, то значит, он видел, что он непритворно кается, правда? Он не мог доказать это в жизни. Он умирал. Он это будет делать в вечности. Поступать уже чисто. Но блуднице было сказано, что она не умирала в этот момент. Ей было сказано, иди, не греши. Тебя будут снова окружать искушения. Тебе снова будут подходить, но ты должна будешь им сказать все. Я кончила заниматься своим ремеслом. И Иоанн говорит, принесите достойный плод покаяния, да? Если вы креститесь в воде и не принесете достойного плода покаяния, то есть останетесь жить в тех же грехах, согласно Матфея 3 главы, то что? Секира, то есть топор, у корня дерев лежит. Всякое дерево, всякий христианин, не приносящий доброго плода, что? Срубается и бросается в огонь. И вот сказано, Малахи 4 глава, написано, не останется ни корня, ни ветвей. Чувствуете, про дерево идет речь опять. А для вас, теперь смотрите, перед вторым пришествием тоже будет, вот смотрите, Малахия 3 глава. Я прочитал, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь. А перед этим о ком написано? Для тех, которые против Бога говорят дерзкие слова. И Бог говорит, вот есть, которые дерзко поступают против меня, а есть, которые благоговеют передо мною. И я в конце их разделю и покажу, кто есть кто. Вместе они не будут. Плевел и пшеница в конце что? Разделятся. Козлы и овцы разделятся, добрые и злые разделятся. И смотрите, второе пришествие, 4 глава. Придет день пылающий, как огонь, да? То есть язвы будут перед вторым пришествием. И смотрите, будут попалены все нечестивые, гордые и надменные, да? А теперь слушайте. А для вас, благоговеющие пред именем моим перед вторым пришествием, взойдет солнце, правда, это кто? Иисус. А помните 2 Петра, 1 глава? И вы хорошо делаете, что обращаетесь к пророческому слову, который есть светильник, помните? И хорошо, что вы обращаетесь до каких пор? Доколе не взойдет в сердцах ваших утренняя звезда. Помните? Кто это? Опять же Иисус. Исследуйте Писание, чтобы я в вашем сердце появился. Там все написано. Для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды. То есть вы увидите как бы в натуре Христа и исцеление в лучах Его. То есть Христос будет исцелять, заметьте, тех, кто благоговеет пред именем Его. А имя мое какое? Святый, любящий, да? И вы выйдете, слушайте, перед вторым пришествием, вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. То есть заметьте, что Бог что делает перед вторым пришествием? Мы этих людей пока что не видим. Они как бы пасутся на пастбищах Божьих. Они уточняются, ну и так я буду говорить в положительном смысле, как бы, ну знаете, где пастбище хорошее, тогда и крепкие такие, мощные телята, да, бычки, коровы. И вот как бы Бог говорит, те, кто благоговеют пред именем моим, они как бы сейчас где-то пасутся, Бог готовит сердца этих людей, и настанет момент перед днем пришествия, перед язвами. Вы выйдете, то есть до сих пор вас как бы кто? Что? Не видно. 12 учеников, пока не появился Иисус. Кто знал о том, где они живут, кто они такие? Они были по-своему искренне, хотя и не полностью чистыми. Но они искали Бога, они хотели, потому Господь их именно избрал. А потом они вышли, как тельцы упитанные, кто с ними мог пободаться? Когда выходит Петр и говорит, мужи, братья, вы убили сего человека, покайтесь да и креститесь. Выходят начальники, фарисеи, первосвященники, запрещаем вам говорить об имени Иисуса. Это, извиняюсь, овца выходит и говорит быку, запрещаем вам говорить на эту тему. Он говорит, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Мне ваши погоны и ваши эти тиары на голове. Ничего. То есть, заметьте, как тельцы упитаны, трудно было противостоять им. И вот сказано, вы выйдете, как тельцы упитаны, и будете попирать нечестивых. Смотрите, то, что мы читали. Камень ударит по истукану, и истукан рассыпется. Пророчество, да? Вы будете всем народам говорить суд Божий, каким надо быть. И смотрите, будете попирать, будете обличать, будете говорить. Но здесь речь идет без раздражения, без ненависти, без гордости, без высокомерия. То есть истина ваша будет такая, перед которой никто не устоит. Ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день. Вы замечаете? Опять какой-то день перед первым, когда первое пришествие был день, когда Господь свой народ избрал и поставил, и будет опять какой-то день перед вторым пришествием, и вы будете в тот день попирать врагов ваших. Заметьте, кто будет попирать? Кто благоговеет пред именем Божьим? Это не то, что все формалисты в церквях во всех. Кто действительно будет похож на апостолов Божьих? Значит, тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф, помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно, как и правила и уставы. И теперь слушайте пророчество какое. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. Вы помните слова Христа в 11 главе Матфея, где он говорит об Иоанне, если хотите, он есть Илия. Но заметьте, первое пришествие, это было не день страшный и великий. И сказано, если хотите, то есть он не Илия, он ангел завета, там же написано, помните, в этой же главе 11. Но если хотите, он похож на Илию, его работа будет такая, какая была у Илии во времена древнего Израиля, помните? Но настоящий Илия придет, заметьте. Вот я пошлю Илию пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного. Этот великий день гнева будет когда? Перед вторым пришествием. И он, смотрите, какую работу сделает. Обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед не поразил земли проклятием, чтобы спасти кого только можно бы спасти. Какая работа будет? Обратить сердца отцов. Кто наш отец? Авраам, Исаак, Иаков, то есть отцы веры. А мы потомки его, помните? Ибо в нем благословляются все племена земные. Не только Израиль, а и все язычники благословляются. Кто будет иметь веру Авраама, те будут детьми Авраама. И перед наступлением дня великого и страшного он пошлет Илию, чтобы он что сделал? Чтобы нам, последним детям, пусть и непослушным, как апостолы были до исправления своего, да? Он сделает, что сердце отца Авраама как бы перенесет куда? В наше сердце. То есть, ну я образно говорю, понимаете, да? Чтобы доверие Авраама, который сына своего любимого единородного положил на жертвенник, чтобы мы смогли с такой же верой положить и все свое плотское принести на алтарь и сжечь во славу Божию, чтобы быть святыми сосудами Божьими. И сердца детей, наши сердца, как бы обратит к отцам, то есть чтобы мы, извините, так скажу, сконтактировали, чтобы мы почитали, посмотрели о их вере и сравнили. У нас такая вера. Нет, так что? Давайте делать пересадку сердца. Давайте сердце новое приобретать, которое Господь хочет нам дать. И тогда Господь, пришед на землю, не поразит всю землю проклятием. Хоть кто придет, примет эту истину и спасется. Вот это и есть пророчество Матфея, 24 глава, что проповедано будет сие Евангелие Царствия, во свидетельство всем народам, живое, настоящее, в силе и духе Илии, в силе и духе Первой Христианской Церкви, с силою и знамениями. И тогда придет конец. Люди должны увидеть настоящую Церковь и настоящее Царство Небесное на земле. То есть я вам прочитал сейчас конец Малахи, чтобы вы поняли, что это на последние дни указывается. На первое пришествие и на второе. Что перед первым будет, что перед вторым. Заметьте, два пришествия. И перед первым пришествием есть ангел завета, есть Иоанн Креститель. Перед вторым будет тоже, кто приготовит, да? Илия. Далее. Первое пришествие, ранний дождь, мы с вами вчера читали по Иеиля. Перед вторым пришествием будет поздний дождь в конце жатвы, как это было в Израиле. Далее, смотрите, первое пришествие, Царство Небесное на земле, Церковь в силе, да? И видят люди разницу между нечестивыми и праведными. И второе пришествие, подобная же картина. То есть книга пророка Малахи несет как бы двойное пророческое исполнение. Одновременно, что будут два события через 2000 лет. абсолютно идентичны. Люди будут только разные, а повторится одно и то же в истории. А сейчас я читаю эту весть Малахии. Что она в себе несет, чтобы мы поняли, какую истину должен был принести Иоанн Креститель и должен принести Илия. На какую тему будут разговоры. Читаем книгу пророка Малахии, 1 глава с 1 стиха. Мы читаем всю главу и все главы подряд до самого конца. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Заметьте, в то время народом Божьим кто был? Израиль. И Бог через Малахию говорит кому? Израилю. Пророческое слово. Вы сейчас поймете, это слово в равной степени относится к нашему Израилю, к нам, верующим. Потому что события будут идентичны. И то, что было написано тогда, что происходило, происходит и сейчас. Вы сейчас увидите, насколько пророк Малахия видел и понимал, что будет происходить. Вы увидите, какая точная копия того, что происходило в те времена и что сегодня происходит в христианском мире. Смотрите, слово Господа к Израилю. «Я возлюбил вас, говорит Господь, а вы говорите, в чем явил ты любовь к нам?» И дальше. «Не брат ли Исав Иакову?» Говорит Господь. «Однако же я возлюбил Иакова». То есть, заметьте, «я возлюбил Израиля». Каким образом? Исава возненавидел, Иакова возлюбил, да? Иаков стал моим, а Исав как бы стал отступником, так? То есть, я вас выбрал, вы особый какой-то народ. Я что хочу сказать? Сегодня в каждой конфессии каждый считает, что это мы, Иаков, мы, Израиль, мы, только мы истинная церковь, да? А другая церковь, конфессия, это что? Заблудшая. Туда, братья и сестры, не ходите, ходите сюда. Это я, конечно, с иронией говорю. Ходите, куда ходите, куда хотите, ходите. Вы свободны пред Господом. Вы должны только найти спасение. Вот это не забудьте. И смотрите. «А Исава возненавидел и предал горы его опустошению, и владение его шакалам пустыни. Если Едом, Едом – это и есть Исав, земля Едом, там, где жили потомки Исава. Если Едом скажет, мы разорены, но мы восстановим разрушенное, то Господь говорит, Саваоф, они построят, а я разрушу, и прозовут их областью нечестивою, народом, на который Господь прогневался навсегда». А теперь слушайте. «И увидят это глаза ваши, чьи Израиля, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». Заметьте, Исав поступает нечестиво. За это Бог его не благословляет, за это этот народ проклятый, да? А вы слушаетесь, и как бы что? Народ благословенный Господом, да? А теперь слушайте. Хорошо ли появляется то, что было в Израиле? Увидят глаза ваши, как другие падают, как другие страдают за свое нечестие. И у нас что внутри появляется? Это так вам, отступники, за то, что вы Господу не слушаете, мы с радостью реагируем на то, что у вас несчастье. Как некоторые, извините, я вам сейчас скажу такие примеры. Вот в каждой конфессии чему-то учат, то каким-то доктринам, пророчествам, дням, пищам. И говорят, вот если ты не будешь то есть, или то праздновать, или не туда будешь ходить, вот то-то и то-то случится. И когда человек с человеком случается, по его глупости. А мы говорим, я же тебе говорил, что Господь тебя накажет. С такой радостью. Вот так видишь, как Господь тебя. Заметьте, человек начинает гордиться, как бы злорадствует тому, что кто-то наказан, и якобы Бог показал, где истина, да? Скажите, это вообще красиво? Если мы считаем, что наша конфессия самая лучшая, а другая худшая, если там что-то происходит, это потому, что они тот и тот и не соблюдают, знаете как? Смотрите, что дальше сказано. «Увидят это глаза ваши, когда с другими будет плохо, и вы скажете, возвеличился Господь над пределами Израиля». То есть гордость в ваше сердце придет. А теперь слушайте слова. «Сын чтит отца и раб господина своего». Если я отец, то заметьте, отец был небесный отцом Израиля. Если я отец, то где почтение ко мне? Заметьте, почему это вопрос после вот этих предыдущих стихов? Ну как где почтение? В храм ходим, молитвы приносим и говорим в храме: благодарю, что я не такой, как Исав, вот этот проклятый. Слушайте, разве это мне почести таким образом преподносят? А Исав разве не мое дитя, хоть и заблудшее? Да, заблудшее, да, проклятое, да, у корыта с рожками. Но это же мое дитя. А ты же его брат. Почему ты радуешься, что у него плохо? Я тебя избрал для того, чтобы ты нос задирал и превозносился над другой конфессией. Над другим народом, который страдает, потому что сегодня он не то соблюдает, что надо, как мы считаем. Если ты судишь другого, гордишься, превозносишься, скажите, Бог принимает наши молитвы? Разве это есть почтение к Богу, что мы молимся, поем Ему, читаем, собираемся? Если мы молимся, читаем, поем, собираемся, осуждаем ближнего, превозносимся, унижаем других, разве это почтение? Мне хоры, думаете, надо? Или вы думаете, что мне скучно на небе сидеть? И кто бы спел мне? Я хотел, чтобы вы встали и сказали: Господи, брат мой Исав, проклятый, Господи, сделай меня добрым, научи меня любить, чтобы я к нему донес истину и спас его. Ты через меня. Разве не в этом было назначение Израиля? Заметьте, сегодня каждая конфессия считает себя Израилем, а другую конфессию считает Исавом. И каждая конфессия возвеличивается над другой, наша истина. И мы поем: благодарим Тебя, Господи, что мы не такие, как прочие. Помните молитву одного человека, известного в Библии, имя, правда, не написано ему. Вот тот человек – это каждая конфессия сегодня в Храме Божьем. Благодарю, что я не такого, как прочие. Не ем, а другие едят нечистоту. День праздничный празднуют такой, какой надо, а не такой, какой придумали. Вот они тех книг не имеют, а мы эти имеем. Благодарю, вот я говорю языками, они не говорят, а другие говорят: благодарю, что мы не говорим, как те говорят. Заметьте, везде слава Тебе, Господи, что я не попал туда, к тем плохим. Слава Тебе, Господи, что попал сюда, к самым хорошим, которые возвеличиваются, гордятся и высокомерно смотрят на всех остальных. Скажите, это не сегодня ли болезнь всех конфессий? Я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Это состояние сегодня всех конфессий перед вторым пришествием. А ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и нах. Если ты нос задираешь над кем-то, если ты кого-то унижаешь, если тебе приятно, что кому-то плохо, Бог наказал его за то, что он не так делает, как я, скажите, разве ты не голый? Разве ты не раздетый? Разве ты не нищий? У тебя же любви нету, ты нищий. Ты слепой, ты не понимаешь истины, не понимаешь Христа. И вот сказано: сын щит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Заметьте, а какое почтение? Приходя в храм, принося жертвы, вы что должны были? Не гордиться, не злорадствовать над Исавом, да? Вот в этом почтение ко мне, потому что я его тоже люблю, я плачу за него. Вы помните притчу о двух сыновьях, один из которых был блудный, помните? И вы помните, что блудный сын был непослушный, а один был послушный. Но тот, который был послушный, он был послушный, но не любящий. Помните, да? Он делал все, что отец говорил, но не любил ни отца, ни любил брата. Но выполнял все предписания, что отец говорил. А один был нелюбящий, бунтовщик. Ушел, отдай мое имение, мою часть, и я уйду. Ушел. Прожег все, прогулял, пропил, дошел до свиней, до корыта. И очнувшись, пришед в себя, сказал, что в доме отца моего рабы живут лучше, нежели я на свободе. Пойду, возвращусь и не буду называться сыном, пусть буду наемником в доме. Скажите, отец ждал этого заблудшего? Смотрел на дорогу, Библия говорит, и увидев издали, издали видят, когда присматриваются, когда ждут. Так скажите, Бог Исава ждал? Это заблудший, блудный сын был? Да.
Почему же ты, истинный, незаблудший якобы, ну не ушедший из церкви, почему ты так относишься к тому, что ушел, кто ушел из церкви? Как бывает такое, исключают кого-то из церкви. Слава тебе, Господи, ты избавил нас от нечестивых. Слава тебе, Господи, да? Так если бы вы были врачами, он бы был честивым, так я уже скажу, а не нечестивым. Вы бы его исцелили, вы бы помогли, ваша любовь бы изменила этого человека. Чему радуетесь? Почему единодушно исключаете человека, который в грех впал, но который неумышленно это делает? Ну, знаете, по бессилию, по младенческому возрасту. Бог говорит, я хотел бы, чтобы вы, приходя, принося жертвы, празднуя праздники, имели сочувствие и сострадание к Исаву, брату твоему, хотя и проклятому в данный момент, к тому народу, который сегодня может быть гонимый. Я скажу, в сегодняшней истории израильский народ, как разогнанный по всему миру в роли Исава, а некоторые над евреями, вот так вам надо. Если мы, христиане, превозносимся над евреями, ну, говорим оскорбительно, мы опять в роли того же отступившего Израиля. Когда-то Израиль так относился к язычникам, теперь язычники так относятся к нему. Но тогда Израиль был неправ, сегодня христиане из язычников неправы, когда тоже превозносятся. И когда каждая конфессия превозносится одна над другой, какие бы ты доктрины не верил, какие бы обряды не соблюдал, если ты превозносишься, злорадствуешь, унижаешь, оскорбляешь, не любишь, злорадствуешь, когда с кем-то беда происходит, или с другой конфессией, или с другим народом, то что? Ты бесчестишь меня, ты не чтишь меня. Мне такие молитвы не нужны. Если кто-то обижен на тебя, имеет что-то против тебя за твое поведение, оставь дар твой, не надо мне твои молитвы, у тебя препятствие будет в молитвах. Пойди, примирись, тогда приходи. Если этого нет, это не религия, вернее сказать, это религия, но не истина. И дальше сказано. И если я Господь, то где благоговение предо мной? То есть, заметьте, благоговение – это не жертвы приносить, не дни праздновать, а что? Если ты жертву приносишь, то благоговей пред именем моим, и жертву принеси еще какую? Плоть свою распни, полюби того, который может быть проклят сегодня. Снизойди. Где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое? Скажите, кто научил людей в одной конфессии превозноситься и осуждать из другой конфессии? Священники. Потому что народ, когда приходил, они вообще не знали, где истина, где заблуждение. Приходя в церковь, люди что узнают? Истина только здесь. Истина это только вот это и вот это. А вот там, где учат вот так, это не истина. А вот там, где учат вот так, это не истина. Слава Богу, что вы пришли сюда, а не попали туда. Так учат? Это учат священники. Я знаю такую историю. Жили две соседки в советское время. Были комсомолками, были атеистками, любили друг друга. Доброе утро, соседушка, доброе утро. Ты там не дашь хлебушка, а то магазин закрыт. На. Началась перестройка. Одна стала свидетельницей Иеговы, другая стала баптисткой. Старается в подъезде не встречаться. Ты погибшая. Нет, это ты погибшая. Скажите, сравнив состояние, сегодня они спорят, потому что познали истину, в кавычках. Раньше они познали атеизм. Доброе утро, соседушка. Скажите, когда они были ближе к Богу? Когда были атеистками. А сегодня они познали Господа. Поэтому трудно говорить спор, ругня, осуждение друг друга. Желание подыскать друг под друга, что-нибудь такое, за что зацепиться, унизить. Скажите, так это и есть истина? Скажите, извините, ту баптистку где научили? В церкви? А свидетельницу в церкви? Я сейчас не хочу сказать, что иеговисты все плохие, баптисты все плохие. Я хочу сказать, что в каждой конфессии есть и хорошие, и плохие. Но беда заключается в том, что в каждой конфессии, как священники учили свой народ израильский, слава Богу, что нас возлюбил Бог, а Исава возненавидел. А Хананей это вообще Даже не прикасайтесь, брезгуйте скамейку, мойте, когда они сядут на нее, чтобы на вас чего не перешло. И не приветствуйте братья и сестры пятидесятников, а с харизматами не стойте, рядом уже перейдет. Это нечисть вообще. Вот так учат. Разве это правильно? Это что, истина? Я говорю, если у вас истина, такая, как у Христа, так Христос же не боялся с мытарями, блудницами. И не боялся и с бесноватыми общаться. Бесноватые боялись. А тут мы вроде бы в истине, и мы всех боимся. Туда не ходите, братья и сестры, там дьявольщина. С теми не встречайтесь, того не слушайте. Братья и сестры, бодрости, трезвитесь, к нам пришел волк в овечьей шкуре. И заметьте, вот это вот, что мы у нас, и заметьте. И вот это превозношение одной конфессии над другой. Заметьте, когда собираются с двух-трех конфессий люди, вы заметьте, молятся о мире, единстве, о взаимопонимании, и как все краснеют, как все накаляются, как начинается раздражение, когда идет разговор об истине. Вы замечаете, как вот спорят и доказывают? Доказывают, кто умнее. Это то же самое, если бы я так сказал в самом начале: «Здравствуйте, Саша, самый умный». Как бы вы на меня посмотрели? Ненормально, да? А ведь когда люди садятся разговаривать во имя Божье, каждый же доказывает, что я самый умный, правильно? Мы правильнее понимаем, нежели вы. Нет, мы и правильнее. И осуждают друг друга, и раздражаются друг на друга. А теперь смотрите. Вам, говорит священники, Господь Саваоф, бесславящее имя мое, те священники, которые научили, что мы лучше других, и люди с этой истиной идут и всем говорят, что мы лучше, мы умные, а вы глупые, мы спасенные, а вы погибшие. Это священники обесславили имя Божие в своей пастве. Если они этому научили людей, то что? Имя Божие было обесславлено. Если фарисеи гнушались мытарей, язычников, самарян, разве имя Божие, Бога, любви, не обесславилось вот этими фарисеями, что грешники не знали, где исцелиться, куда идти? Скажите, а грешники, которые тянулись к Иисусу, они славили имя Божье, которое они видели в Иисусе? Как хорошо, что есть хоть один человек, к которому можно пойти, подойти, он поймет, не осудит, не оттолкнет, не брезгует, правда? Скажите, не это ли назначение было у Израиля, чтобы научиться любить все народы, а потом что? Эту любовь разнести по всему белу свету. Такой был план у Бога. Но Израиль до чего дошел? До гордости, что наоборот отмежевался от всего населения земли, над всеми превозносился. И получается, смотрите, истину не донесли, а что? Наоборот закопали. Теперь я хочу сказать, если мы стали христианами, цель наша какая? Не научиться ли всех любить? Многие говорят, Библия предсказывает, что народ мой выйдет из Вавилона и придет в нашу церковь. В какую? В ту, которая сегодня есть? Да у нас же любви нет. Почему сегодня к нам не идут? А потому что мы умнее вас. Вы понимаете? И пока мы не поменяем свои взгляды, пока не научимся любить, пока не перестанем превозноситься, никто из Вавилона в наш Вавилон не придет. Это заблуждение. Там, где нет любви, там не истина, там заблуждение. Это и есть Вавилон, смешение истины и заблуждений. Берем святую книгу, золотую чашу, которую держала блудница в руках своих, и наполняем ее мерзостью и нечистотой и блудодейства своего. Отсюда выбираем стихи, оправдывая свой грех, и отсюда выбираем стихи, чтобы нападать на другого. Вы помните, когда мы читали Михея 4 глава, Исаия 2 глава? «Гора Дома Господня в последние дни возвысится над всеми горами, и потекут к ней народы, ибо от Сиона выйдет закон и слово Господне из Иерусалима». Что за закон и что за слово? Все народы, все конфессии, которые враждовали между собою, зная не Христову истину, а конфессиональную, имея любовь не Христову, а конфессиональную, придут к этому Сиону, к этому Иерусалиму, к этим людям, у которых будет вот эта истина. И что? И научатся. Помните, чему? Перекуют мечи на орала. Аминь. То, что они воевали один с другим, они поймут, что неправильно это было. Это было не по Христовой любви. Если бы было по Христовой, мы бы любили, молились бы друг за друга, нежели вот то ходить, тыкать и унижать, и оскорблять. потекут, и там написано, заметьте, люди придут к чему? Перекуют мечи на орала, копья на серпы, не будут более учиться воевать, конфессия с конфессией, народ с народом, царство с царством. Вы поняли, как камень ударит по истукану, по царствам? Все поймут, что политика насилия, превозношение, гордость никогда ни к чему хорошему не приводила. Либо путь Христов, путь любви, либо путь погибели, по которому идет человечество. Другого пути нет. Я есть путь и истинная жизнь, Христос говорит. И никто не придет к Отцу, никто не придет к миру, как только через меня. Я есть дверь. Кто мною войдет и выйдет, пажить найдет, и сам спасется, и других спасет. И вот смотрите, то, что мы видим сегодня во всем христианском мире, вот, не повторяется ли то, что было в Израиле? Гордость над Исавом, гордость над Маавом. Слава Господу, что мы не такие, как прочие. И Бог говорит, вот это и есть бесславица мое имя. Там, где есть гордыня, где превозношение одной конфессии над другой, там бесславится имя Божье, мы повторяем грех Израиля. И вы знаете, что с Израилем произошло? За великую гордость. За нежелание учиться у Христа любви. Смотрите, вы, священники, научили, я сейчас говорю не конкретным священникам, а вообще говорю, священники в конфессиях научили этому людей, вот этой гордости. Вы научили людей бесславить имя Божье, и оно бесславится. На собрании якобы славится, а при отношениях людей с людьми, церкви с церковью, начинаются споры, разногласия и выяснение отношений, кто более спасенный. Этим мы бесславим имя Божие. Из-за этого люди не знают, куда идти сегодня. Тысячу конфессий, дремучий лес, тайга. Ноги поломаешь, пока найдешь истину. А истина, я вам так скажу, там, где есть любовь, там, где нет споров, там, где нет превозношений, где кротость, где смирение, где дружба, где взаимопонимание, где единое тело, и где друг без друга люди не могут жить, где заботиться, где у всех все общее, где нет одиноких людей. И сказано, а священники говорят, чем мы бесславим имя мое? Мы же праздники празднуем, дни святим, жертвы приносим, хоры поют, храм действует, огонь на жертвеннике горит, мы же тебя славим. А он говорит им, вы приносите, мне это все не надо. Если любви нету, все это теряет всякий смысл. Мы читали с вами Исаии 1 глава. Не нужны мне тук, кровь, пресыщен я и туком, тельцов и кровью овнов. Не нужны мне ваши субботы, всесожжениями я уже пресыщен. Ваши руки полны крови. Не нужно вот эти хоры, не нужно прославление, не нужно языки, не нужно без языков, законы или что мы говорим, доктрины, пророчества. Нет любви, нет мира, ничего нет, ни в том никакой пользы, хоть я и веру, и пророчества, и языки, и человеческие, и ангельские, и дух пророчества, и пророки, и что хотите. Нету этого. Все. Нет мне в том никакой пользы. Мы самые несчастные люди. Там церковь и там истина, где есть любовь. Где об этом проповедуется, где это достигается, где объясняют, как это достигается, и где это реально есть. Церковь – это тело Христа. А тело, оно подчиняется главе. Глава кто? Христос. Рука подчиняется Христу, глаз подчиняется Христу, нога Христу, сердце Христу. И если все мы подчиняемся Христу, а не князю века сего, то между нами будет что? Единое тело, полная гармония. Если у кого-то над кем-то гордость, раздражение, этот человек уже не подчиняется Христу. Он уже отсеченный член от тела. Это уже не церковь. И я часто говорю, если церковь раздираема на кланы, борьба за власть, обиды, зависти, группировки, то я говорю, это не тело, это мясной отдел в магазине. На одном подносе голова, на другом копыта, где-то печенка, где-то язык. Понимаете? Тело живое, оно вместе. Если мы все порознь, это убитое животное. Я как-то уже рассказывал, одна моя знакомая училась в техникуме мясо-молочной промышленности, и как-то на практику повезли на мясокомбинат, и директор комбината студентам объяснял, говорит, смотрите, что мы только можем сделать. Вот смотрите, вот заходят коровы, бычки, а вот выходит колбаса. Один студент говорит, говорит, вот если бы заходила дохлая колбаса, а выходили живые коровы, вот это чудо. Зашли живые, вышли дохлые. Ну, мол, чудо большое. Так вот, я хочу сказать, у нас сегодня почему-то церковь похожа на мясокомбинат. Люди не знали никакой истины. Все равно какая-то дружба, какое-то взаимопонимание, не было грязни. Теперь зашли в разные конфессии. То были живые, любящие, понимающие, хоть как-то, там на уровне мирском. А теперь стали врагами совсем. Зашли живые, вышли мертвые. Нелюбящий брата пребывает в смерти. А должно же было быть так, что заходит колбаса, заходят злые люди, а выходят живые телята, правда? Живые христиане. Так же должно было бы быть. Смотрите, Израиль пришел к Богу и стал каким? Мертвым. Гордым стал. И Господь отвечает священникам, вы приносите на жертвенник, заметьте, чем бесславите имя мое, приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. Нет, священники приносили чистый хлеб. Буквально хлебушек был очень чистый. Но вы помните, в Израиле был закон такой. Если кто нечистый прикоснется к чему-то чистому, то то оскверняется. И когда люди приходят в храм и приносят чистого ягненка, молитвы же наши чистые, слова там хорошие, а уста нечистые. Теми устами славим Бога и проклинаем человека. Когда приносится хлеб человеком чистый, а сам человек нечистый от того, что не любит, ненавидит человека, то хлеб его какой становится? Оскверненный. И священник обязан был, прежде чем этот хлеб приносить в жертву, если сам не чист, должен был очиститься. Если человек приносит, то чист ли ты? Кстати, хочу сказать, даже и десятины, и приношения, которые мы приносим в церковь, если мы грешим, ненавидим, превозносимся, обижаемся, раздражаемся, враждуем в семьях, в церкви, между конфессиями, деньги это не святыня, они уже не святые. Они не благословляются Богом. Понимаете, о чем я говорю? Псалом, который мы поем Богу во славу, он не святыня и не приносит радости Богу. Если я вас не буду любить, обдурю на $1000, а потом говорю, во славу вашу спою вам псалом, вы будете счастливыми? Говорит, вот какой святой псалом спел Саша. Нет, вы обратите внимание, какой Саша подлый, еще и святой псалом поет. Вы так скажете. А Богу все сходит. Вы понимаете? Господь обличает священников, что если любви нет в семьях, святыня денежная уже не святыня. Богослужение уже не богослужение. Молитвы это уже не молитвы. И нужно прекратить и остановить, закрыть эту церковь. Вы понимаете, что священники должны были бы сделать? А как жить будем дальше, господа священники? Если закроем. Если мы скажем, пока не научитесь любить, денег не будем принимать. Они скажут, а ты сам с голоду помрешь. А мы точно не научимся любви. Так учите же. Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. Вы поняли, какой хлеб? Хлеб символизирует чистую жизнь. И то, что мы в обряде приносим, мы также и такими должны быть чистыми хлебами в жизни. Смотрите, хлеб на вечере чистый хлеб? Чистый? Ну, символически я так буду говорить. Так то, что мы едим чистый, мы же становимся причастниками, то есть тоже должны, съедая чистое, становиться чистыми. И то мы берем чистый хлеб, а потом мы свой чистый хлеб. Брату, сестре, мужу, жене, детям, конфессии, правда? Чистый, без раздражения, без высокомерия, не скверненный пороками людскими, правильно? А говорите, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. Слушайте, хлеб, который приносится чистый в жертву Богу, должен еще, заметьте, чем сопровождаться. Трапеза Господня стоит уважения. Ее надо уважать. А как? Если несешь чистый хлеб, то будь сам чистый. Уважай святыню. Вы знаете, по закону ветхозаветнему, кто нечистый прикасался к святыне, мог умереть. Входя в храм, священники должны были очиститься, омыть руки, ноги. Помните, да? Кто нечистый, омыть тело, это символически. Очистя, избавься от греха, от обиды, от гордости, да? А потом входи и прикасайся. Если мы участвуем в вечере, а на кого-то имеем что-то, или кто-то против нас, то что? Мы этим говорим, трапеза Господня не стоит уважения. А если священник говорит, ничего, Бог не без милости, он все прощает. Вы, священники, бесчестите имя мое. Вы первые должны остановить это преступление. Получается, самое большое преступление священники делают, которые позволяют таким вещам в церкви существовать. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Скажите, что буквально священники разрешали слепое, хромое приносить? Фарисеи, знаете, какие были щепетильны насчет формы? А почему слепое? Жертву, которую мы приносим, мы должны понимать смысл. Несем святую жертву, мы несем сначала овечку, а это символизирует, что как мы чистую овечку несем, Господь будет чистый в жертву заклан. То потом мы себя должны принести в жертву святую, угодную и совершенную. Правильно? Если мы не вникаем, то мы слепы. Мы просто формалисты. Мы фанатики. Выполняем обряд, не понимая, не рассуждая о теле Господнем. Что мы сами должны быть такими. Или когда приносите хромое и больное, то есть заметьте, приходим с грехами во грехах, и поем, и молимся, и совершаем обряды. И это хромое называется, слепое, больное. Заметьте, это о людях идет речь. Псалом хорошо поется по нотам, а поют его больные. Не худо ли это? Вы думаете, что мне ваш псалом нужен, Бог говорит? Вы думаете, что мне молитвы нужны? Мне нужны молитвы, исполненные любви. И любовь главнее, чем молитва. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не против молитвы. Вы поняли меня? Поднеси это твоему князю. Когда вы дарите цветочки на свадьбу, на день рождения, нашли букет какой-то или там стоял, 4 дня повял, вы его так потрясли, вмочили в воду и подарили. Вы кому-нибудь такое сделаете? Не князю, просто подружке. Вы сделаете это? А мы Богу подносим букетик, состоящий из себя, который не 3 дня уже стоит без воды, а 40 лет, как повявший. Встряхнули, брызнули на него, помолились во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, на тебе, Боже, что мне не гоже. Вы понимаете, о чем Аллахия пишет? Мы людям стыдимся преподнести что-то ущербное. Дарите розу, у которой 3 лепестка выпало. Ромашка, у которой половина есть, половина нет. С днем рождения вас. Как оно выглядит? Вы же смотрите на цветочек, правда? Вы же смотрите на свою одежку, когда вы куда-то идете, ну, чтобы не выглядеть. И заметьте, машину выбираем получше, жену мужа выбираем получше, туфли покупаем, не лишь бы какие, да? Кто хочет похуже дом купить себе за одну и ту же цену? Кто хочет? Кто хочет себе поганенькую невесту найти? Кто хочет? А Господу любая невеста подойдет. Он любящий. Это мы о себе так говорим. Никуда не денется, влюбится и женится. Вы читали Откровение 19 глава? Невеста приготовила себя к браку с Агнцем. И как приготовила? И дано было ей облечься весон белый и чистый. Весон же есть праведность святых. Это люди святые, праведно поступающие. Так написано. Как мы можем это искажать? Поднеси это твоему князю, он не захочет. А Богу? Он все принимает. Он принимает грешника, но принимая грешника, он хочет его исправления. Мы же еще не жена Христа. Мы кто? Вступили, заключили договор. Мы обмолвлены с Господом. Помолвка произошла в момент крещения, покаяния, правильно? А теперь, пожалуйста, до дня свадьбы готовься, почищайся. Правильно или нет? Когда мы крестимся, мы же в крещении, когда погружаемся в воду, мы этим показываем: Господи, с этого момента до дня бракосочетания я буду хоронить все плотское, топить. Правильно, нет? А потом вдруг начинаем слышать: ну это же невозможно быть чистым. А как же вы обещали в крещении умирать? Ну Павел же пишет: бедный я человек, кто может меня избавить? В 7 главе Римлян. Ну читайте 8, там написано, в 8 главе Римлян уже написано: закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Почему мы читаем 7 главу, не читаем 8? А в 7 он писал тогда, когда о своем состоянии, которое он имел в фарисейской церкви иудейской. По тем законам, по тем понятиям, он не знал, как измениться. Вот тогда он и писал: а когда познал Христа, он то избавился от закона греха и смерти. И дальше сказано: понеси это твоему князю, будет ли он доволен тобою, и благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Так заметьте, значит, примет ли тебя он благосклонно? Нет. Почему же мне такой букет вы подсовываете? Теперь слушайте. Израиль превозносится над Исавом, гордится. Богу нужна такая жертва? Ихний храм, ихнее служение, ихние священники? Нет. Самое главное потеряно. А теперь смотрите. Что сказано о священниках и о народе? Итак, молитесь Богу. Мы читали с вами книгу Иаиля вчера. Вы помните, написано: созовите торжественное собрание, назначьте пост, соберите старцев, женщин, мужчин, младенцев грудных, да? И плачьте, и рыдайте, в посте раскайтесь в своих грехах. В чем? Заметьте, Иаиля говорит о раскаянии, а пророк Малахий объясняет, что? В чем нужно раскаяться? Какой грех был самым большим, перед, когда было первое пришествие и когда второе пришествие? Первое пришествие. Иудейская нация отделена от всего мира, и стоит забор великий, стена китайская. Не прикасайся, потому что я чист. Помните, да? Христос пришел и разрушил преграду, стоявшую между язычниками и евреями. Разрушил? Сделал из двух одно. А теперь слушайте, что сатана сделал. Сколько сегодня конфессий и сколько сегодня великих китайских стен. Тысячи одних христианских течений. И почему? Если бы учили истине Христовой, разве было бы столько церквей? Дело в том, что учат каждый своему Богу, выхваченному из Библии по своему проекту, созданному. Итак, молитесь Богу. Заметьте, о чем молиться. Чтобы помиловал вас, что если такая гордыня будет, превозношение над другими конфессиями, над конфессией, как Израиль над Исавом, то что? Не помилую вас. А когда такое исходит из рук ваших, когда вы совершаете формы и обряды и не имеете любви, превозноситесь над другими, то может ли он милостиво принимать вас, говорит Господь Саваоф. А теперь слушайте. Лучше кто-нибудь из вас, священники, то есть, заметьте, самые толковые священники, что бы сделали? Запер бы двери, чтобы напрасно не держали огня на жертвеннике моем. Чьи двери запер бы? Храмовые двери. Что надо взять двери храма, заколотить. Если там не учат любви, то этот храм не является храмом Божьим. Это храм конфессии, не Христа. Там Христа нет. Скажите, если бы какой-то священник осмелился заколотить двери храма в то время, что бы с ними делали? Убили бы. Ты что, Богу не хочешь служить? Безбожник какой. А здесь речь идет, что если бы какой-то был толковый священник, он так должен был бы поступить и не пустить людей в храм до тех пор, пока что не очистятся. «Нет моего благоволения к вам, — говорит Господь Саваоф, — и приношение из рук ваших не благоугодно мне. Ни молитвы, ни деньги, ни строительство храмов, ничего не благоугодно, потому что самого главного нет. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое». Слушайте, велико будет. Вы не такие, значит, тогда моя слава пойдет куда? И на восток, и на запад. Другие народы тогда придут этому научиться. Если Израиль не примет вот это обличение. Если мы сегодня христиане с каждой конфессии не поймем это, Наши храмы будут заколочены Господом, разрушены, камня на камне не будет, как было сказано о храме иудейском. И призову кого? От востока и от запада придут и возлягут в царстве Авраама. А сыны царствия, мы с вами, будут извергнуты вон. Мытари и блудницы придут от востока и от запада, наркоманы и зэки придут. А мы, потомственные в третьем поколении или в пятом, не войдем вообще. Ибо от востока солнца до запада велико будет имя мое. Между народами и на всяком месте будут приносить финам имени моему. Заметьте, если в храме не будут любить Господа и не будут учить любви к ближнему, то тогда в других местах будут приносить финам, смотрите, имени моему. Значит, храмы возникнут где? Где двое или трое во имя мое, где собраны, чтобы научиться любить человека и почитать Бога правильно, в любви, там будет для меня приятное место, и я буду там, в тех местах, где двое или трое, а не там, где тысяча в церкви. Будут приносить фимиам, то есть как бы благовонную жертву, приятную, благоухающую, имени моему, а имя мое Бог есть любовь. Чистую жертву, смотрите. Они там уже жертвы буквально не будут приносить, но эта жертва будет из сердца исходить. В чистоте. Велико будет имя мое между народами. Заметьте, что если Израиль не покается, то моя истина вынуждена будет пойти в другие народы, а вас, Израиль, я должен буду что? За вашу гордыню отвергнуть раз и навсегда. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф. А вы хулите его, кого его? Имя мое. Слышите, хулите. Кто произнесет хулу на Святого Духа, помните? Что будет? Хуление против, на Бога, на Святого Духа, это что? Противление Духу любви, Духу Святому, который меня говорит, образумся, покайся, не раздражайся, не мысли зла, остановись, распни. Если я доказываю, что я прав, то я совершаю хулу имени Божьего. Хулу на Духа Святого. А вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. То есть, ее уважать нужно каждый день в жизни. В один день мы ее принесли Господу как жертву, обряд. А каждодневно должны уважение к этому обряду приносить. И доход от нее пища ничтожная. Почему так сказано? Что толку? Я пришел и совершил обряд. Какой доход я всех буду любить? Нищим буду давать, больным буду помогать. Какой доход? Спасибо скажешь, спасибо на хлеб не помажешь. А вот жертву принес. Священнику есть что, да? Человек вроде с благословения получает, прощение получает. А за любовь это что? Понимаете, что за доход? Говорит, умный человек не за туманом едет в тайгу, да? А за деньгами. За туманом глупые едут. Если я буду любить, надо деньги делать. Надо со всего деньги делать. А любовь это что? Жертвуешь, жертвуешь, жертвуешь. Заметьте. Чтить Бога, святить Его имя, чтить Его трапезу, это, заметьте, каждый день проявлять любовь к ближнему, к нуждающемуся. Вы помните? Был побитый разбойниками на дороге. Шел левит и шел священник. Они спешили, потому что надо было свято принести эту жертву Господу в храме, свечи зажечь. А ближний лежит, они считали, что это не так важно. А ведь самое главное, ты же в храме зажигал свечи, приносил жертвы. Этим же ты должен был учить людей любить ближнего в его нужде и помочь. Он идет жертву несет. Не поможет ему, потому что опоздаю на богослужение. А ведь ты самое главное богослужение пропустил. Конец закона Христос, любовь, помоги ближнему твоему, который лежит побитый. И когда мы не любим, а совершаем пение, молитвы, богослужения, то что? Бог говорит, вы бесчестите имя мое. Мне это не надо. Притом говорите, вот сколько труда. Жертву принес раз в неделю. И все. А это что, я 7 дней должен любить? 7 дней угождать? Это столько труда, мне такое спасение не надо. Я мать люблю на день рождения, на 8 марта. И пусть знает, что ее сын очень любит и вспоминает целых 2 раза в году. А я говорю, а целый год любить? Ты что? А жить-то как? А для чего я родился вообще? Зачем она меня родила? Чтобы я за ней целый год ухаживал? А если бы она тебе грудь давала на 23 февраля, день Советской Армии, и на день рождения, как бы ты на это посмотрел? Понимаете, логика какая? Иисуса надо сколько любить дней в году? Каждый день, правда? А мы его любим, как и родную мать, на Рождество, на Троицу, на Пасху. Ну ладно, еще когда какие-нибудь там на вербную или еще на какую-нибудь на Спас. Ну, 5 раз, ладно. Но 360 дней это мои. Я тебя не могу любить каждый день. Это что, каждый день я должен слушать голос Святого Духа? Это же столько труда. Это столько думать, я же облысею. Да ты и так лысеешь. От того, что ты Господа не слышишь, все время чешешь затылок от одних проблем. Заметьте, любить Бога, любить ближнего, это каждый день немного труда, правда? А жертву принес один день. Иисуса полюбил на Рождество. Еще и напился хорошо. И все, и Господа люблю. И выходит человек из храма, я как-то присутствовал, выходит мужичок такой, батюшка ему снял грехи, перекрестил, положил какой-то платочек на голову. Отпускается рабу Божию то-то и то-то. Он выходит и говорит, ну все, чист, теперь опять можно грешить. Как это понять? Притом говорите, вот сколько труда. Да, чтобы любить и не гордиться, надо распинать свой грех, свою гордость. Чтобы помочь ближнему, да, это труд. Хотите вы это, не хотите. Но Иисус как раз столько труда и приложил, чтобы нас спасти. А мы должны идти по Его следам, ей стопам. И пренебрегаете ею, то есть трапезой Господней, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое, больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Я пример хочу привести, как вот бывают бизнесмены, батюшки ездят, бизнесменов очень часто освящают, или там рэкетиров, украл, батюшке отделил 10-ю часть, батюшка освятил 90% оставшихся денег украденных, и батюшка довольный, и рэкетир счастливый. Иногда смотришь, рэкетира хоронят мерседесы, едут 2 десятка, и батюшка там. Помяни раба Божия в царстве, а его убили в перестрелке между рэкетирами. Ну как это-то? А потом говорят, а этот рэкетир в храме давал нищим. Ну давайте я вас ограблю, одному нищему дам. Мне на небо это записано будет. Вас ограбил, нищему дал. Ну пойди на поле попаши и удели нищему, правильно? А то с краденого. И здесь получается и краденое приносит храм, да? И хромое, и больное. И такого же свойства приносите хлебный дар. То есть нечистые люди приходят в храм и совершают эти обряды. Могу ли я с благословением принимать это из рук ваших? Говорит Господь. А теперь слушайте. Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а приносит жертву Господу поврежденное. Скажите, когда мы вступали в завет с Господом, мы обещали худую жертву приносить Господу или хорошую? Мы обещали жить в доброй совести, в святости. А когда покрестились и вышли с воды, то что? Но мы же не можем святости приносить жертву Господу. И заметьте, и дальше приносим худую, хромую, слепую и поврежденную. Слушайте, проклят, кто в крещении обещал что? Жить свято, а после крещения жил не свято. Ты обещал любить, а любви нет. Ты обещал снисходить, а этого нет. Ты обещал умерщвлять раздражение, а его полно. Проклят такой лживый человек, ибо я царь великий, и имя мое страшно у народов. То есть о чем речь идет? Что если так будете поступать, то прокляты будете, не спасетесь. Теперь вторая глава пророка Малахии. Итак, для вас, священники, это заповедь. Это было к священникам какой церкви? Израильской, иудейской, да? А мы с вами читали в начале, часть 3 главы 4, пророчество на какое время? На время первой апостольской церкви. И перед этим обращение к иудейской церкви. И на последнее время к христианскому миру, к священникам, которые будут вести людей к Господу перед вторым пришествием Христа. Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь, чему? Не научите людей приносить жертву Господу в святыне, святостью и благоговением. Если не примете к сердцу это, не научите людей не превозноситься один над другим, конфессию над конфессией, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие. Заметьте, на кого? На священников. И прокляну ваши благословения. И уже проклинаю. И то, что люди сегодня уходят из конфессий, что церкви беднеют и редеют, это о чем-то говорит? Вы ли Господа почему-то ушли? То, может, не увидели они того Господа, а увидели меня грязного и запачканного? Потому что вы не хотите приложить к тому сердцу. Вот я отниму у вас плечо, то есть лишу вас пищи, лишу зарплаты за ваши преступления. Кстати, когда будет эта последняя весть, и написано, к горе Сиону, который будет во главе гор, потекут все народы, вы знаете, откуда потекут? Из церквей. И знаете, что произойдет? У священников, тех, которые учили иному, вы знаете, чего не будет? Не будет плеча, которое они ели. Не станет зарплаты, потому они объявят этих людей вне закона, и потому будут преследовать, будете убиваемы. Вы знаете, когда люди уходили от фарисеев, знаете, почему они говорили, синагогу нужно придерживаться, синагоги? Мне сегодня один священник сказал, люди за тобой идут, а люди это деньги. Я говорю, ты правильно сказал, у тебя это деньги. Мы сейчас будем читать после первой, второй главы, третью главу. И когда говорят сегодня в конфессиях, Ветхий Завет отменен, а Малахия 3 глава осталась про деньги. Принесите десятины. Говорю, хитромудрые вы, деньги все давать деньги. Если отменено, значит десятин не должно быть. Читайте Новый Завет. Даром получили, даром давайте. Нет, это в Новом Завете написано. Слушайте, как не подходит. Даром получили, даром давайте. Заплатили, говорите. Не заплатили, говорите в любви. У матери призвание быть матерью, независимо от того, будет ли ребенок ее любить в будущем или не будет, она что? Будет все равно кормить, одевать, обувать, заботиться. Правильно? Так вот сказано, что отниму и гонение будет, люди будут уходить из партий, из церквей будут идти на эту гору Сион, когда поймут, что это за истина. Это действительно Христос там. И отнимется у священников плечо, которое они ели. Деньги отнимутся. Я хочу сказать, иногда бывает ревность не по спасению людей сегодня, когда запрещают туда не ходить. А знаете почему? По денежкам. Я говорю, плакали ваши денежки. Вы о деньгах переживаете, о своем кармане. Вот то, что мы читали, забыл уже из какого пророка, из Исаии. Проповедует мир, а кто не кладет им в рот, против того объявляет войну. Это мы читали вот здесь пару дней назад. Я отниму, я проклинаю ваши благословения и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот я отниму у вас плечо, и слушайте еще что. И помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним. Красивые слова. Когда приносили праздничные жертвоприношения, приносили животных, приводили. Они бывало там где-то еще стояли, пока их принесут в жертву, они бывало оправлялись. А потом этот навоз надо было куда-то убирать. И Господь говорит, когда люди приходят в злобе, в гордости к Богу и приносят чистенькие жертвы с благоговейным видом, то Бог говорит, мне не надо эти чистенькие формальные жертвы, мне надо чистенькие ваши сердца, омытые любовью крови Иисуса Христа. И если вы не обращаете внимания на то, что люди остаются раздраженными, злыми, нелюбящими, а довольствуйтесь своими плечами, денежками, то говорит, мне не нужны ни вы, ни храм, ни ваши торжественные жертвы, ни жатвенные собрания, ни капеллы и оркестры, и хоры христианские. Любви нету, не надо мне. Это сравнение с пометом. И говорит, я выброшу вас, сначала помет брошу на ваши лица, это, извините, крайняя степень унижения священников. И у вас вместе потом с этими, с этой нечистотою выбросят вон куда? В навоз, в удобрение. Если соль потеряла силу, то ее выбрасывают вон, на попрание людям. И вы узнаете, когда я это сделаю. Скажите, священники не приняли вот это обличение в себе? Я имею в виду, когда Христос пришел, священники покаялись или еще больше озлобились? Были выброшены? Были с позором разогнутый храм, исчез, разрушился. Иерусалим разрушен, и евреям вместе с священниками по всему белу свету. Идите. Не нужны мне эти храмы, не нужны мне ваши песнопения, ничего мне не надо. Любви нет, милости нет, сострадания нет. Помните слова? Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы. А у нас сегодня точно как иудеев. Дни, пищи, обряды, доктрины, пророчества. А самое главное, верблюд. Комар, обряды. Заметьте, вечерю совершить, это комар. А любовь иметь, которая в обряде вечери символизируется, это верблюд. Верблюда проглотили, любви нету, а обряд совершили очень щепетильно. Все, что было по закону. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием. То есть, если бы вы учили людей любить, то, заметьте, я бы сохранил завет с вами, вы были бы вечно моими священниками. А если нет, то я свой завет с вами как бы что? Разрушаю. Некоторые сегодня говорят, вот наша церковь столько тысяч лет существует, или столько сотен лет, у нас родословная, у нас ключи передаются, рукоположение. Скажите, согласно Библии, человек, который отступает от Бога, хоть он был рукоположен, на нем остается благословение? Я не раз сегодня слушаю, как один отделяется от другой церкви. Его кто-то рукоположил. И когда тот стал рукоположенным, этот новый рукоположенный объявляет этого нечистым. И что туда не ходите, я отдельно, независимо, говорю. А рукоположение тогда что же нечистое? Нет, рукоположение чистое, а сам он нечистый. Вы понимаете, вот эта цель делиться и свое княжество создавать, быть маленьким князьком. Сегодня вот так все делятся, 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 каждое одеяло тянет на себя. Завет мой был с ним, с Левием, был завет жизни и мира. Вы должны были сами научиться жить в мире и людей этому научить. Я дал его ему для страха, чтобы он боялся делать грех сам и людей от этого отвращал. И раньше он боялся меня и благоговел пред именем моим, потому и были они моими священниками. Закон истины был в устах его. Они сначала не только обряды делали, но и объясняли и учили людей любить друг друга. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха. Когда-то. Ибо уста священника должны хранить ведение. Какое ведение? Боже, научить людей жить в мире, в любви, решать проблемы. Как я уже говорил, не машины освещать, не магазины, а живых людей, а не покойников. Уста священника должны хранить ведение. И закона ищут от уст его. Слушайте, закона ищут от уст его, чтобы они открыли какую-то истину, которая поможет людям измениться. Потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе. Слушайте, почему соблазном в законе? Тот закон, который вы проповедовали другим, вы сами его что? Не соблюдали. Поэтому люди сказали, ну раз они не соблюдают, то и что? И мы. Я не раз привожу пример. В Новом Завете Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Сегодня пастыри говорят, вы на меня не смотрите. Ну, заметьте, почему? Они признают сами, что мы далеко не Павловы, далеко не Христовы. Поэтому вы не смотрите на меня, а я вам так не выражая вслух, как говорю, а я не буду смотреть на вас. Мы будем исследовать, как Давид загулял, как Израиль блудил. Я про вас не буду говорить, вы про меня не говорите. Будем молиться, во славу Божию петь.
И смотрите, священники были соблазном в законе, разрушили завет Левия. Говорит Господь Савов. Я пример хочу привести. Почему иногда бывает так, говорят? Спрашивает прихожанин в одной церкви у батюшки. Батюшка, а выпивать можно? Там вина или... Он говорит, пей, но не упивайся. Господь так сказал. Спасибо. Подходит жена и говорит: Саша, почему батюшка так сказал? Я говорю, а ваш батюшка часто бывает трезвым? Нет, он выпивает. Я говорю, потому такой и закон он дал. Иисус его вышел такой закон. Пей, но не упивайся. А сколько, укажешь, норма вы знаете какая, не упивайся. Домой же я дохожу. Хоть по забору, но сами делают, потом такое объяснение. И дальше сказано. Вы разрушили завет Левия. То есть, сами нарушили закон и дали плохой пример людям. И этим вы нарушили закон Левия. Завет Левия. То есть, завет чего? Священства, да? Сегодня христианский священник, который говорит, на меня не смотрите, он сам признает, что он нарушает закон. Он живет не свято. Автоматически он разрушает что? Завет Левия, завет священства. Рукоположение его автоматически аннулируется. Так говорит Господь Саваоф. Зато и я сделаю вас презренными и униженными, то есть выброшу и унижу, лишу вашего сана, вас сана, пред всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Я не раз говорю сегодня, если на пастыря кто-то сказал что-то, могут исключить, а если на члена церкви, то ничего. Извините, перед законом хоть президент, хоть премьер, хоть сантехник, правильно? Я сегодня еду на машине, белая полоса, стоит гаишник. Начальник подъезжает к милиции и разворачивается по белой полосе по дороге. Этот козырнул. Думаю, я сейчас бы взял и выехал. Вот так тоже развернулся в другую сторону. Он бы меня остановил и оштрафовал. Лицеприятие в законе. В Англии, говорят, премьер нарушил правила, его оштрафовали и по всем газетам пропесочили. Нарушает правила дорожного движения. Взятку не взяли, не берут. Нет, в Великобритании. И вот сказано, не один ли у всех нас отец? Слушайте, скажите, у пятидесятников один и тот же Бог? У баптистов тот же самый Бог? Он один? У православных один, у католиков, у адвентистов один? И слушайте, не один ли у всех нас отец? Один. Не один ли Бог сотворил нас? Один. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга? Слушайте, возвращаясь к первой главе пророка Малахии. Израиль возгордился над Исавом, Иаков над Исавом, братом своим. Один народ благословенный, Израиль, другой проклятый, да? И заметьте, но это же два сына Авраама. Ой, извиняюсь, Иакова. Ну, Авраама все равно. Это же два сына. Это же родные два народа, как, допустим, украинцы и русские, допустим, да? Очень много схожего. Почему же один превозносится над другим? А мы, истинная церковь, они отступники. Если они отступники, а вы истинные, так любите их, это то же. Мой же заблудший сын, которого вы должны любить, ждать. Вы помните, я вам говорил, когда блудный сын вернулся, то тот, который не блудил, озлобился, осерчал. Вот, я тебе служу, ты не дал мне и ягненка, чтобы заколоть с друзьями моими. Я тебе служу. А тот говорит, отец, говорит, слушай, все мое твое. Этот сын пропадал, был мертв и нашелся. Не надлежало ли тебе радоваться? Бывает вот так, что кто-то пришел к Господу, да не в ту церковь. Вот, ну радуйся, он не туда попал, он не так поклоняется. Но зато уже не пьет, все равно погибнет. Вы видели, наверное, слышали такие разговоры. Вот должны были к нам прийти. Слушайте, у всех нас один отец. И солнце он дает и пятидесятникам, и адвентистам, и баптистам, и католикам, и даже сатанистам. Я правду сказал? Или им отдельно ничего не дает? И им отдельно тьма над их головой? Дает?
Я не раз говорю, если бы каждой конфессии разрешили в течение года какое-то время солнцем управлять и дождем, и бурей, то когда наши пришли бы к этому рычагу, когда крутят солнце, где светить, где жарить, где печь, то когда над нашей бы территорией солнце пролетало, нам бы так, знаете, прохладу теплого дня такого, солнышко, а с другой конфессии гори-гори ясно. Или дождя такого дай, чтобы все сгнило в земле, и гусеницу на ту землю послать. Вот так бы каждая конфессия делала другой. И это говорило бы о том, что ни одна конфессия с Богом не имеет ничего общего. Если бы сегодня какая-то конфессия пришла к власти, то все с других конфессий сидели бы в дурдомах. Как глухие еретики, костры бы горели. Инквизиции. И говорю, правильно, что верующих нельзя допускать до власти. Беда будет. Очень святые, очень преподобные. И дальше сказано. Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, если у нас один отец? Почему мы друг при другом превозносимся и говорим, мы благословенны, вы прокляты? Потому что вы не туда ходите, не так молитесь, не на тех языках говорите. И слушайте, нарушая тем завет отцов наших. А какой завет был отцов наших? В тебе, Авраам, благословятся все народы. Ты, любящий Бога, научишь своего сына так любить других. Те научат своих детей так любить. И все народы благословятся в любви и мире, что соединятся. А мы сегодня разделились на тысячи конфессий. Первое пришествие Христа. Две конфессии Бог через Христа соединил. А мы разделились на тысячи конфессий. И не соединимся. Как глина не смешивается с железом, так и народы смешаются, но не сольются. Будут международные христианские конфессии, но не сольются. Мы все равно баптисты, а мы адвентисты, а мы православные. Мы вас любим, вы наши братья, но мы лучше, правильно. Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Вероломно против завета отцов. Если Иуда притесняет Ефрема, это уже что? Вероломство. Если и Ефрем мстит Иуде, это уже завет отцов нарушен. Вероломно поступает Иуда. И мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме. Если одна конфессия не любит другую, не может понять и снизойти, любить, не упрекать, не унижать, не оскорблять, то мы поступаем вероломно против завета отцов наших. Отцов Авраама, Исаака и Иакова. Ибо унизил Иуда святыню. Заметьте, вечерю мы совершили как великую святыню, а в жизни кого-то не любим. Наша святыня унижается? Ценность обряда, который мы соблюли, унижается, падает? Да, как курс доллара. И дальше. Ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. Слушайте. Святыню, которую любил. Дальше мы будем читать, это жена юности твоей, первая любовь, которую мы имели, когда к Богу приходили, еще только не оконфессились, не обросли волосами конфессиональными. У нас была первая любовь, мы всех любили, а потом через время стали любить своих, а не наших, унижать. Смотрите, когда мы любили святыню Господню, имели первую любовь, то есть мы как бы вступили в завет, в брачный союз с Господом, с Иисусом, Богом любви. А потом женились на дочери чужого Бога. Отец ваш дьявол, ибо он был человекоубийцей от начала, он не стоял в истине. Если вы не дети Авраама, если вы ненавидите, убиваете, хотите убить, то что? Ваш отец дьявол, вы женились на дочери чужого Бога. Сначала на Иисусе, помолвка с Иисусом была. А потом начали гордиться, превозноситься, унижать. Решили, пока еще я не заключил завет окончательно, не женился. Я что? Буду раздражен, буду гордый, буду унижать других. У того, кто делает это, слушайте. Заметьте, мы идем ко Христу, в конечном итоге попадаем в конфессию. Понимаете, о чем я говорю? Любовь теряем. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже, то есть не будет мудрого пастыря. Где такое происходит? Где настрой одной конфессии против другой? бдящего на страже и отвечающего, то есть того, кто с Богом разговаривает и волю Божию может принимать и передавать людям. Таких людей там не будет. И приносящего жертву Господу. То есть я отниму от вас священника и мудреца, и пророка, и прозорлица. И вот что еще вы делаете? Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа. С рыданием и воплем, так что он, с большой буквы, уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Слушайте, если мы совершаем какое-то жертвоприношение, молитву, обряд, да, при этом не любим ближнего, превозносимся, унижаем, если мы из любви, от любви ушли, стали недовольны быть кем-то, то смотрите, что мы делаем в этот момент? Мы заставляем Господа обливать жертвенник слезами. Иерусалим, Иерусалим, побивающий камнями посланных к вам. Жертвы приносятся, храм действует, священники кадят, и убийство, насилие, взятки, несправедливость. В этот момент, вы помните, Иисус плакал. Иерусалим, Иерусалим. А Иерусалим думал, что они на горе Господней. Правда? Так когда мы сегодня, новозаветние христиане, говорим, что вот это надо так совершать, вот это так надо, вот это так петь, вот столько петь, вот то молиться о том. Если мы не любим кого-то, превозносимся над кем-то, Господь, слыша наши псалмы и слыша наши молитвы, что делает? Радуется псалму, как мы говорим, во славу Божию споем. Помню, последний раз меня как-то исключали, 40 минут пели про любовь, и говорят, повернитесь друг к другу и скажите, что вы любите друг друга. Ко мне поворачиваются и говорят, мы тебя любим, я говорю, я вас люблю. Так они не знали, что в конце будет деловое собрание, меня будут исключать. А когда кончилось собрание, говорят, не члены покиньте собрание, а члены останьтесь. И начинается проповедь. А была про любовь, что надо любить, что мы должны любить. А потом стоит пастор и задает вопрос собранию. Братья и сестры, скажите, у жены сколько мужей должно быть? Кто-то понял, что у кого-то два мужа. Но все так как-то смотрят и говорят, один должен быть. Правильно. А второй, если есть, как называется? Любовник. Правильно, говорите, любовник. Говорит, Александр, встань. Это я. Я встаю, люди смотрят, не могут понять, или я кому-то пристроился вторым мужем. Скажите, Иисус же, ну как бы муж, а церковь жена. Ну Иисус на небе, то муж это я, пастор говорит о себе. А этот кто на меня? Любовник. А что с любовником надо делать? Выгнать. За что? Слишком хорошо знает Писание. Очень добродетельный, и в него влюбляются люди. Но нам такие не надо. Понимаете, кто за? Прошу покинуть зал. Говорю, спасибо вашему дому, пойдем к другому. И так не успеете обойти всех синагог, как придет Сын Человеческий. И там, говорит, повернитесь друг к другу, скажите, что вы любите. И тут же такие вещи происходят. Заметьте, когда мы поем, когда мы молимся и не любим ближнего, Господь обливает жертвенник своими слезами. Самое главное, любви нет. И языками говорим, и пророчества, и горы передвигаем, а любви нет. Пустозвон, барабан пустой. И дальше. И Он, то есть Господь, не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. То есть наши молитвы не принимаются вообще. Вы скажете, за что такое поведение у Господа? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой и юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Первую любовь потерял. Ты стал не любить человека, ты стал конфессионалистом, доктринальником каким-то. Ты против любви поступил вероломно. Теперь ты не любишь людей, теперь ты осуждаешь всех, кто не такой, как ты. Не так молится, не в ту церковь ходит, не тем языком говорит. Между тем, как она подруга твоя и законная твоя жена, с которой ты не должен был разлучаться. Кто это? Любовь Христова. Не обряды, не доктрины. Законная жена – любовь. Самое главное – верблюд. А доктрины, дни пищи – это комар. Сие надлежало вам делать. Главнейшее – суд, милость и веру. И того не оставляйте. Там уже ешьте себе, и там обряд совершайте. Но главное – вот верблюд. Любовь.
Кстати, попутно скажу. Иисус проповедовал какой-то день, какую-то пищу. Или он вообще образ жизни и отношения с людьми.
Любовь нанес.
И все в его присутствии чувствовали себя принятыми им, его сердцем. А теперь слушайте. Не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? О ком это речь идет?
Кто такой был один, и пребывал в нем превосходный дух?
Речь идет здесь. Я сейчас вам прочитаю.
Что же сделал этот один?
Он желал получить от Бога потомство.
Это об Аврааме идет.
Бог сказал ему, что будет у тебя от Сары сын.
Ждал, десяток лет, второй десяток лет. Я не помню, кажется, лет 25 он ждал там. Ну, точно не помню, не в этом, в общем-то, суть.
Ждал, Бог сказал.
Будет от Сары сын. Сидели, толковали. Потом говорит, видимо, Бог чего-то там не додумался. Видно, что-то не учел. Но у нас же дух, у нас же разум повыше, превосходнее его. Давай поможем Богу. Возьмем Агарь и сделаем потомство, как Бог и говорил. Поможем Богу, потому что у Бога где-то осечка. Ну и сделал Авраам Сарою помощь оказал, родильную Богу. Взял Агарь, которая стала превозноситься над Сарою. Родился Измаил, далеко не послушный. В семье началось совсем не то. И слушайте, Библия пишет, что даже Авраам в начале тоже был достаточно, извините, что я так скажу, умным. Его дух был превосходный. Он решил Богу помочь и поправить Бога где-то не по его слову. И кончилось это чем? Заметьте, то он любил Бога и доверял ему, а потом он решил, заметьте, помочь ему. Это уже как бы изменил Богу. Не стал его любить, а по-своему сделал, как ему казалось правильным, да? И слушайте, он хотел иметь потомство. И появился в нем превосходный дух. И дальше сказано, итак, берегите дух ваш, заметьте, слушайте. Дух ваш. Мы бережем обряд, очень щепетильно, очень со страхом Господним его совершаем. А дух наш, раздражение, гордость, обиды. Мы говорим, брат, я так рад тебя приветствовать. А про себя, говорю, глаза мои тебя не видели. Братья и сестры, к нам пришли братья и сестры из Баптистской церкви. Но вы осторожно, смотрите, потому что они свою благодать у вас заколебают. Вы понимаете? Слова одни, лозунги одни, а дух все равно настороженность, все равно враждебность. И заметьте, гордость в духе у Авраама появилась, когда он решил помочь Богу. Мысли появились такие, что-то не так, надо как-то помочь. Видимо, я все-таки мудрый, надо сообразить, и моего ума хватит, чтобы Божьему приложить. Берегите свой дух, когда туда вкрадается что? Гордыня, превосходный дух. Заметьте. Бог избрал Израиля, дал законы и хотел научить любви их, и чтобы они эту любовь понесли к другим народам. А к ним вкрался при жертвоприношениях и Божьих благословениях вкрался превосходный дух, гордость, превосходство над другими народами. Мы пришли к Богу кроткими и смиренными, а через время что появилось? Благодарю, что я не такой, как в прочих конфессиях. Заметьте, вначале была любовь ко всем, а потом мы вероломно поступили против любви и женились на дочери чужого Бога. Скажите, кто первый гордец был? Кто первый хотел быть выше Бога? И та конфессия, которая говорит, что она лучше другой, это дочь чужого Бога. Ваш отец дьявол. Первый гордец был, вы помните его откуда сбросили, куда? И та церковь, которая самая лучшая на земле, вы знаете, что с ней будет? Того с неба на землю, а нас с земли в преисподнюю. Еще ниже опустит. Вы знаете сегодня неистинную церковь? Неистинную.
который так и называется. Не истинная церковь евангельских христиан или адвентистов. Не истинная церковь адвентистов. Не истинная православная церковь. Знаете такую церковь? Заметьте, все истины. А истинные церкви, там, где не говорят о своей истинности, а где жизнь подтверждает. Вы знаете, что первая христианская церковь называли их христианами. Не христиане себя назвали, а люди дали прозвище им, потому что они говорили, они живут так, как их учитель Христос. Кто это? Христиане. Ну, Христос у них был. Лютер, лютеране. Это люди давали им такое название. А если бы сегодня попросить народ, окружающий нас, говорит, напишите на дверях нашей церкви, как мы называемся. Ой, были бы надписи. Фарисеи, законники, мытари-грешники, блудники, скакуны. Ну, кто бы что написал? Нечестные, недобрые, гордые. Я хочу сказать, истинная церковь. Христос был добрым, но когда подошел богатый юноша и сказал, учитель благий, он говорит, никто не благ. Хотя он был самым благим, но он не претендовал и не назывался. Пусть люди скажут, но он никогда этого не... Тот, кто мудр, он никогда не говорит о том, что он самый мудрый. Он самый обычный, обычно он самый простой и всех слушает. Тот, кто много говорит, это признак малого ума. Слова мудрого... Вы помните, струящийся поток, а слова глупого – глубокие воды. И смотрите, Авраам поступил противозаконно против первой любви, то есть не доверил Богу из-за гордости, которая вкралась в его сердце, что он решил Богу помочь. А это законная жена, любовь к Богу, а у Израиля любовь к ближнему, правильно? И получается, если мы, придя к Богу, потом начинаем в конфессии, в доктрине, и на почве этого чувствовать превосходство над другими, и начинаем гордиться, то мы что, вероломно поступили против первой любви, против любви к ближнему и к Богу. И стали гордиться, а стали гордиться это что? Бесчестием имя Божие. Никто не придет в ту конфессию, которая умнее другой. Никто не придет к тому, который скажет, что я умный, а ты глупый. Я не хочу быть всю жизнь глупым в твоих глазах. Ну, будь ты умный, но помолчи насчет своего ума. Дай так, чтобы я почувствовал, что я принят тобою, как равный, а не как какой-то глупый, которого с большими скидками взяли в институт. И дальше сказано, если ты ненавидишь ее любовь, законную жену твою, подругу твою, если ты ее ненавидишь, ну, всякие же говорят, что любить надо, а все-таки превозносится над другими. Если ты не любишь любовь, то что? Отпусти ее. Скажите, что в нашей церкви любовь проповедовать нельзя. Но если вы проповедуете любовь, но не любите, гордитесь, превозноситесь, раздражаетесь, мыслите зло, то что? Ну как так? И развелся, и вроде бы живешь. Тогда так. Держитесь доктрин и не говорите о любви. Отпусти ее. Не бери эти слова в уста, они слишком святые. Если ты ненавидишь ее, отпусти ее, говорит Господь, Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Савов. Заметьте, не любишь ее, отпусти. То есть ты сам не любящий. Обида покроет тебя, не любовью ты покроешься, а чем? Если ты не любишь, если ты против любви, если ты гордишься, тогда не говори о любви, и ты полностью погрузишься, покроешься в что? В обиду, в гордость. Высокомерие. Говорит Господь Саваоф, посему наблюдайте за духом вашим. Что вы чувствуете, когда разговариваете две конфессии? Раздражение бывает? Он не так понимает. Я не могу его уже слушать. Я начинаю перебивать, начинаю горячиться. Послушай, что я тебе скажу. Да послушай, что я тебе скажу. Наблюдайте за духом. Заметьте, в духе не в обрядах любовь. А в том, как мы разговариваем, там очень часто, во взгляде, во вздохе, кто-то что-то не так сказал, дай же мне, говорит, сказать, давай, говори. И вдруг так засопел, как паровоз, такое дыхание. Наблюдайте, почему такое дыхание началось? Кто-то говорит, что ты сопишь? Я не соплю, а дышу. Что, нельзя дышать? Можно дышать, но почему ты дышишь не так? А в десятисловном законе не написано «не сопите». Носом. Ну, правильно, значит, ты исполнил закон, праведник. вы прогневляете Господа словами. Заметьте, наблюдайте за духом вашим, не поступайте вероломно против духа любви, духа благодати. Вы прогневляете Господа словами вашими. И говорите, чем мы прогневляем тебя? Мы пели, пели, собирались, молитвенный дом построили, да, молились, да, миссионерство делали, да, гуманитарки раздавали, да. Все это да. Чем мы прогневляем тебя? Тем, что, говорите, всякий, делающий зло, и ходящий в церковь, и участвующий во всех обрядах, и миссионерящий, хорош пред очами Господа. И таким, к таким он благоволит. Или где Бог правосудия? Что Бог есть Бог любви, а не Бог правосудия. Что Он все равно всех будет любить, и хороших, и плохих. Скажите, в Библии пишется, что плевелы отделятся. Козлы отделятся. Худая рыба будет выброшена вон. Двое будут на одном поле, один возьмется, другой оставится. А у нас почему-то так говорится в церкви. В любой. Кто будет веровать и креститься, и неважно, что делать, я добавляю, спасутся, извините. Нечистый туда не войдет. И в церкви нужно из нечистого сделать чистого, чтобы он спасся. А если мы будем говорить грешнику мир и безопасность, у Господа много крови, он омоет и очистит, и ты не старайся особенно, ну старайся, но не получится, не расстраивайся. Мы должны научиться не грешить. Мужайтесь, я победил мир, сказал Господь. Да заметьте, Малахий говорит, что Бог есть Бог любовь. Он учит тебя любви. Но если ты не научишься любви, то Бог будет для тебя не Богом любви, а Богом правосудия. С Израилем он правосудно поступил, не по любви. Апостол Павел в 11 главе пишет такое римлянам. Израиль возгордился, он отсек. А ты не по природе, дикая маслина, привился. Но бойся, не гордись. Если будешь гордиться, что? И тебя отсек. Хотя мы говорим, Бог есть любовь. Да, Бог есть любовь, но Он и праведный, и судящий. Если ты не будешь учиться. Я тебя помиловал, надлежало тебе помиловать Его. А если ты Его не помилуешь, и я тебя не помилую. А теперь третья глава. Это мы подходим уже к тому, что на последнее время. Вот я посылаю ангела моего. Смотрите, вот читали мы первую и вторую главу. Это состояние иудейской церкви перед вторым пришествием. И заметьте, перед тем, как придет Господь на нашу землю, Иисус Христос родится от Девы Марии, вот я перед этим посылаю ангела моего. То есть мы с вами уже сегодня говорили. Это пророчество об Иоанне Крестителе. Ибо он есть тот, о ком написано. Вот я посылаю ангела моего. Значит, смотрите. Для того, чтобы Господь был принят церковью, израильское общество должно было быть измененным. Чтобы принять Христа в Его втором пришествии, принять Его как Спасителя Своего, христианский мир должен что? Прийти к тому же состоянию, исправленному, да? И теперь 3 и 4 глава пророческие. 3 глава гласит, что перед первым пришествием Господь пошлет ангела своего, Иоанна Крестителя, и он приготовит обличить в этих грехах израильское общество, чтобы они очистились, и для Господа был приготовлен путь в их сердца. Не может Господь войти в гордое сердце. Бог гордым противится. Смиритесь, раскайтесь, очистите руки. И заметьте, значит, я посылаю ангела моего. И 4 глава, перед последним днем великим и страшным я пошлю Илию пророка. То есть перед вторым пришествием должен прийти как бы кто? Илия пророк. И работу, что Иоанн, что Илия должны выполнить какую? Одну и то же, о чем пишет пророк Малахия. Гордыню израильского общества унизить, чтобы любовь понести к языческому миру. И унизить церковную конфессиональную гордыню перед вторым пришествием в конфессиях, чтобы любовью или с любовью понести весть евангельскую по всему миру, к погибающему миру. Последнее предостережение. И дальше сказано, он приготовит путь предо мною, то есть пред Господом. И теперь смотрите, внезапно придет в храм свой Господь. Знаете, почему сказано внезапно? То есть, ну как бы неожиданно, да? Заметьте, пришел к своим, свои не приняли его. Не узнали дня посещения его. Ведь Израиль не понимал, что это Иисус.
Так научили священники, что когда он пришел, в нем не узнали Мессию. Они считали, что он должен быть богатый, в мягких одеждах, в дворцах, из дома, ну, князя хотя бы, как минимум, или первосвященника, правильно? И когда он пришел, оказалось внезапностью, ни священники, ни левиты, ни основная часть народа не была готова. То есть внезапно неузнанный, кроме небольшой горстки людей. Внезапно придет в храм свой Господь, и теперь смотрите, которого вы ищете. То есть Израиль ждал Иисуса, Мессию. А когда пришел, оказалось неожиданно. И оказался он неузнанным. И еще заметьте, и ангел завета, которого вы желаете. Заметьте, и Господь придет, и ангел завета. Ангел заключит завет, подготовит людей, а Господь придет как бы... Да? Заметьте, Иоанн был другом жениха, подготовил свадьбу, а Иисус, ну как бы пришел жениться на первой христианской церкви. Вот он идет... Говорит Господь Саваоф. И кто выдержит день пришествия Его? То есть, если вы не исправитесь и не научитесь любви, будете в ненависти, то когда Он придет и будет говорить о любви, вам тошно будет становиться. Вы не выдержите Его проповеди. Вы будете злиться. И когда Господь говорил о любви, о милосердии, о сострадательности, тогда фарисеи и книжники скрежетали зубами и строили планы, как убить. Кто выдержит день пришествия Его? Когда Он придет в храм, а в храме нечистота. Христос пришел в Израиль, сатана берет его на крыло храма и говорит, цитируя Писание, поклонись. Почему он его берет на храм, в котором Бог живет? Там Бог уже давно не жил. Там жили священники, заговорщики против Иисуса. И сатана как бы показывал, ты не смущайся, вот что мы здесь стоим. Тут товарищи, которые тебя убьют. Ты в этот храм пришел, тебя здесь и убьют. Вот здесь первые зачинщики твоего убийства будут. То есть первосвященники. Кто выдержит день пришествия Его, и кто устоит, когда Он явится? Ибо Он, как огонь расплавляющий, то есть заметьте, и как щелок очищающий. Малахия описал это пророчество, чтобы Израиля переплавить, чтобы научились любить, иначе нечего будет нести к язычникам. Не конфессию мы должны нести сегодня к миру, а че что? Любовь Христову. И смотрите. И сядет переплавлять и очищать серебро. То есть здесь речь о людях идет. И очистит сынов Левия. То есть выберет самых достойных, недостойных уберет. И переплавит их, как золото, как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Ученики на момент излития Святого Духа были переплавлены? Очищены от гордости? Были? Были едины? Да. Тогда благоприятно будет Господу жертва. Заметьте, когда? Когда святые священники, святой народ, тогда жертва будет его благоприятна Господу. И жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние. И приду к вам для суда. Заметьте, Иоанн Креститель пришел для суда объяснить, какими должны быть христиане. Не должно быть притворного крещения. Без достойного плода покаяния, дерево, не приносящее плода, христианин, не научившийся любить, будет срублен и брошен в огонь. И заметьте, Иисус пришел суд Божий возвестить, какими мы должны быть и каким путем идти. Иоанн Креститель и Иисус одну и ту же работу выполнили. Да? Только и Иоанн подготовил, а Иисус продолжил эту работу. Да? И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца. Заметьте, а жертвы все нормально приносились, потому все жертвы были обесчещены вот этой жизнью. И меня не боятся. А почему не боятся? Священники учили, что они спасутся. Главное, что жертвы принесли. Украл у вдовы 3 овцы, одну принеси Господу в жертву. И Господь и вдову простит, и тебя, и овец всех. И меня не боятся, говорит Господь Саваоф, ибо я, Господь, я не изменяюсь. Смотрите, вот некоторые говорят, в Ветхом Завете Бог был правосудный, а в Новом Завете любящий только. И в Новом Завете Бог человеколюбивый и многомилостивый, вы помните? И любящий до 1000 родов. Но и Бог, который и не оставляющий без наказания делающих злое, помните? до третьего и четвертого рода. Но с каким именем Господь подходил к каждому человеку? Если вы будете любить, я подойду с именем «Бог есть любовь». Если вы будете ненавидеть, я подойду с именем каким? Я Господь Саваоф, Бог судящий. Да, Новый Завет, Господь есть любовь. Все делает по мотиву любви. Но тот, кто будет противиться Божьей любви, будет злой и будет обижать. Помните Матфея 24 глава? Раб же тот пил, ел и бил товарищей, помните? То придет Господин его, Иисус Христос, и что? И рассечет его, и подвергнет его одной участи с нечестивыми, помните? Так я хочу сказать, вы знаете, сколько имен у Иисуса Христа? Множество. А знаете, откуда эти имена берутся? С милостивым я прихожу с именем «Милостивый». С искренним я прихожу с именем «Искренний». А с лукавым я прихожу с именем «Лукавый». И по лукавству тебе дам. Со злым я прихожу, не Бог есть любовь, если ты умышленно делаешь зло. Если ты не хотел, но получилось, раскаиваешься, я тебя люблю, я тебя прощаю, но ты старайся. Я прощаю, благодать моя есть. Но когда, помните, если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, зная, что нельзя, и идем, то не остается больше жертвы за грех. А ведь наша жертва за грех – это Иисус. Мы обращаемся, Отец Небесных, во имя Иисуса Христа, который умер за меня. Иисус говорит, если вы сознательно делаете, то я за вас не умирал. Я умер за вас, но моя кровь за вас не проливается. Напрасно упоминаешь мое имя. Об этом и Новый Завет говорит. И дальше сказано, «Я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. Если бы я вас не любил, я не одобряю, говорю, что накажу, но пока что прощаю, жду вашего покаяния. Я не меняюсь, я накажу. Сегодня люблю, завтра не покайтесь, накажу. Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их, обратитесь ко мне». Ну как обратитесь, когда они от рождения обрезаны в церкви? А обратитесь, здесь речь идет, измените сердца, измените дух, научитесь любить. Вот мы читали Исаия 58 глава. Голодного веди, накорми, бездомного веди в дом, раздетого одень. Помните, да? Защищайте сироту, вдову. И тогда приходите в мой дом и говорите, и я сразу отвечу. Ты только уста откроешь, а я скажу, вот я. Обратитесь ко мне, христиане, которые не умеют любить, и я обращусь к вам. Заметьте, вы сделаете шаг, и я навстречу сделаю. А я уже сделал, рука протянута. Говорит Господь Саваоф, вы скажете, как нам обратиться? И теперь слушайте странные слова. Как нам обратиться? Господь говорит, обратиться очень просто, побольше денег сдайте. Купите у меня индульгенцию. За прошлое грехи, за будущее. Чем больше заплатите, тем... Вообще можно так буквально понять вот эту главу. Смотрите, что нам сделать, как нам обратиться? И тут ответ. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. Ну что тут непонятно? Будьте честны в десятине и что? И все, спасение уже будет готово. Не похоже на католические индульгенции. А тут смотрите, сказано, проклятием вы прокляты. Потому что вы... Весь народ, обкрадываете меня. Чем? Ну, получается, приношениями десятиною. Принесите все десятины. Слушайте меня внимательно. Надо приносить, в церкви говорят, десятину. А здесь все десятины. А их сколько, когда мы зарабатываем? Сколько десятин? Все это 10 десятин. А десятину мы как бы выделяем Господу. Слушайте. Принесите все десятины в дом хранилища. А где это дом хранилища? Церковь. Чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не залью ли на вас благословение до избытка? Значит, заметьте, чтобы в доме моем была пища. Для кого? Господь хотел, чтобы Исау пришел в дом мой и поел. Допустим, евреи много сдали десятин. Хлеба, вина, елея, золота, серебра. И гордые, и раздраженные на Исава. И вот Исав приходит в дом поесть пищи. И ест из рук того иудея, который нажри, несчастный и проклятый. Видишь, Господь тебя любит. Если бы я тебя не любил, я бы тебе не дал. Жри. И долго бы этот Исав ходил в этот храм есть. Это как иногда мы даем милостыню или кормим. На, прицепился. Работать надо. Но я все по заповеди сделал, как Господь сказал. Лучше бы ты не давал так, если ты так даешь. Заметь, в доме моем должна быть пища. Вы заметьте, сказано, принесите все десятины. Десятина из денег, из поля, из стада овец, волов там, да? Это одна десятина. Да, некоторые в Дом Божий должны прийти, чтобы покушать, они голодны. И для них любовь проявится в том, что вы накормите его, дадите ему рубашку. Но это всего одна маленькая десятина из всех десятин, которые должны были бы приноситься в Дом Господень. Остальные десятины. У нас десятина обычно касается только материальных благ. А десятина в библейском понимании, вот точно так, как и пост по Исаии 58 главы. Вы помните, вот пост, раздели с голодным хлеб. Одень раздетого, обуй раззутого, голодного накорми, развяжи всякие узы ярма. Если ты на кого имеешь обиду, что? Пойди, примирись от сердца, прости. Вот пост. Пост буквально воздержание от пищи. Ухо наше любит слушать сплетни. Наложи пост на ухо. Не слушай. Пост, воздержись от глупости, которые тебя не благословляют. Ты же сам замусориваешься. Скажи, неужели я помойная яма, куда все нечистоты сливают? Язык, который любит расхаживать туда, куда не надо ходить языком. Пост надо на язык наложить. Рука, которая поднимается на ближнего, нужно пост наложить на руку. Обет Богу дать, 3 дня не буду поднимать руку на жену. Ну, сначала хоть 3 дня не поднимай, потому что у тебя через час поднимается. А потом на 4-й замахнись. Слово «пост» обозначает «смири не только желудок, а и плоть свою». Во всех проявлениях, в гордыне. Тебя зацепили, тебя задело, хочешь дать сдачи – наложи пост. И помните вот эти слова из Нового Завета? «Сей род изгоняется постом и молитвою». И часто мы не едим, а род тот злой не выходит. А там речь, обуздай свою плоть, распни вот этот порог, который ты, наложи пост на язык, если он у тебя болтливый. Если ты раздраженный, наложи пост и не скажи ни одного слова. Вот даю пост, буду молиться, даю обещание, не скажу. Сей род изгоняется постом, то есть воздержанием, распятием этого порока, и молитвой. Молись, но сам не скажи то злое, что тебе хочется сказать. И я удалю из своего сердца то злое. И заметьте, пост касается не только пищи, но касается всякой похоти человеческой. А десятина, заметьте, один в Дом Божий приходит покушать, другой одеться, и для него пока что больше любви вы не покажете. Но другой человек приходит в церковь, и он хочет, и он в деньгах не нуждается. У него в семье проблемы. И он в церкви хочет найти пищу, как изменить мою семью. Как, чтобы в моем доме был мир, радость. Другому человеку не с кем поговорить. Он хочет, чтобы кто-то сел, с ним поговорил. С миром Божьим покинем молитвенный дом. Житейские дела там за церковью разбирайте. Но у нас все житейское. А скажите, Дух Святой не подсказывает нам в житейских делах, чтобы пальцы не порезали? А что это Господь переживает за наш палец? Главное, в сердце, чтобы не порезали. Для Иисуса все важно. И наше здоровье, и наши порезы, и наше состояние, и настроение. И смотрите, с одним нужно поговорить в доме. И бывает, вот вылил душу, и он говорит, слава Богу, есть хоть с кем поговорить. Вы, может быть, не дали умного совета, но выслушали и поняли, не осудили. И человек выходит из Дома Божьего и говорит, ой, как хорошо, что есть.
а этот человек принес десятую часть своего времени. А бывает человек нетерпеливый, принеси хоть десятую часть терпения в дом и не раздражись на того, кто пришел нетерпеливый. У вас есть сила, принесите десятую часть своей силы и окажите нищему, бедному, вдове физическую помощь, там, перекройте крышу. Проведайте, уделите десятую часть времени и посетите больного в больнице. Поучаствуйте в его нуждах, но это же жертва, десятая часть, смотрите. С нервов, с времени, с денег, здоровья. А у меня своя семья, правильно? И здесь речь идет о десятинах, не о денежных. Вы чувствуете? Любви нету, десятин с любви не приносит еврею храм. С волов, со слов, стука, золота, серебра. Не идет другой народ в эту церковь, где нет любви. Все там есть, только любви нету. И заметьте, десятину с денег нужно принести. Нужно. Десятину поэтому, что я читал по Малахии 3 главы. Любовь нужно принести в церковь, чтобы кто-то ею попользовался и ощутил. Нужно? Нужно. Терпение нужно? Нужно. Смирение нужно? Нужно. Физические силы нужны? Кто-то споет, кто-то скажет, кто-то даст мудрый совет, да? Кто-то сыграет на музыкальном инструменте. Все мы тратим время, может быть, деньги, может, кто-то недоспит. Иногда бывает, да, хочется поспать, но человек несчастный, будешь ли спать? Да принеси в жертву еще и тот час сна, но любовь все покроет. А Господь принес все десятины, полностью себя, все время, все здоровье, всю любовь, ни имение, ни стад, ни волов, да, полностью все десятины принес в дом, и всем была пища в том доме. Для всех он был всем. И Павел пишет, для всех я сделался всем, чтобы приобрести. Кто в чем имел нужду, от Павла мог найти пищу, успокаивающую того человека, да, нуждающегося. Все, кто ко Христу приходили, получали ответ? Так речь идет, заметьте, Малахии 1, 2 глава, разве здесь идет о десятинах, что не приносите? Здесь же пишется, и жертвы приносятся, и то-то, и то-то, и то-то. А речь идет о любви не приносится. Десятины из волов есть, из овец есть, с пшеницы есть, а с любви нет. И заметьте, это пророчество, проклятием вы прокляты, потому что в доме Господнем все есть. Музыка есть, обряды есть. Хоры есть, чего только нет. Милосердие, кротости, сострадания, долготерпения, плодов духа. И заметьте, дом Господень израильский не наполнен был любовью, проклятый был. Церковь наша не будет любви, а будет все, кроме любви. Проклятая будет Богом. Проклятые священники, проклятая церковь, нет там Бога в той церкви. Принесите все десятины. Вы поняли, о каких десятинах идет речь? Весть пророка Божьего, ангела Божьего, Иоанна Крестителя, 3 глава начинается с этих слов, как будто бы Иоанн придет в первую христианскую церковь и скажет, чтобы церковь наполнилась чем? Десятинами. Вы слышали в Новом Завете, в проповеди Иоанна Крестителя Иисуса Христа о десятине проповедь. Кроме 1:23 главы. Вы приносите десятину с тмина, анисы и мяты, из обрядов, из дней, из пищ, из буквальных десятин. Да, денежки вы приносите. А главнейшее в законе забыли. Заметьте, материальные десятины – это тмин, анис и мята. Говорят, 7 лет мак не родил и голоду не было. Обряды, да, у нас щепетильно, это все надо. А главнейшее – суд, милость и вера. Если бы не было тмина, аниса и мяты, а было мясо, молоко, хлеб, огурцы, помидоры, скажите, мы бы с голоду не умерли. Правда нет? Так получается, самое главное в церкви, это какие десятины? Остальные 9 десятин. Милосердие, кротость, воздержание, любовь, да? Любите врагов, благословляйте проклинающих, будьте долготерпеливы, несите бремена друг друга, как и Господь понес наши, правильно? А этих десятин нет. Мы десятины в церковь, знаете, какие приносим?
Дома обижены, принеси десятую часть, а то и две десятины в церковь. Раздражены и тут. Горды и тут десятины. Я себя обязательно покажу и другого унижу.
Потому и бегут с этого дома.
Господь сказал, кто соблазнит одного из малых сих, гордыней, жадностью, обидчивостью, раздражением.
Человек подходит и говорит, брат, ты мне не поможешь?
Говорит, брат, самая лучшая помощь, я тебя в молитве Господу принесу. Иди, говорит, брат, я тебя тоже в молитве принесу, когда ты будешь нуждаться в куске хлеба.
Мы молитвы с десятин приносим, но не с добродетели. Иди грейся.
Помните, да, Яков говорит?
И питайся. А как? Господь не без милости, Он как-то даст.
Так смотрите, без этих десятин церковь проклята.
Принесите все десятины, вы поняли? Я сейчас не буду подробно как бы на этом останавливаться, сама суть понятна, правда?
Принесите все десятины в дом хранилища. Заметьте, в этом доме дом должен быть наполнен чем?
Десятинами всяких плодов Божиих. От материальных до любви, готовый положить душу за ближнего. И тогда здесь приходящие люди напитаются, напьются, наедятся. Кто с такого дома убежит, где его любят, где его понимают, где его не унижают? Почему от Иисуса не уходили мытари и блудницы? Любил. Почему от фарисеев убежали?
Любили в кавычках. Крепко любили. Да?
Скажите, Иисус, который видел Закхея мытаря, Он напитал его десятинами, любовью.
Это принял его с любовью.
Он сидел на дереве. Он ему чувством любви впервые, которые слова, которые не слышал Закхей ни от кого из иудеев, входящих в храм. Он впервые услышал такие слова: Закхей, с улыбкой, открытый взгляд, добрый. Он говорит: Закхей, я сегодня буду у тебя в доме, буду кушать хлеб. Вся проповедь. В его доме был хлеб. Этим хлебом была любовь. Он принес ему десятую часть. Да, ну я так говорю, десятую часть по тексту. Он его наделил не одной десятой частью хлеба. Любовью, да? Проповедь из одного предложения. Закхей падает, как груша, я говорю. От удивления, что так с ним обращаются. Слазит со смоковницы. И тут же ответ, смотрите. Половину имения продаю, раздаю нищим. И кому должен, четверо заплачу. И Господь тут же отвечает, второе предложение из проповеди, вся евангелизация. Без тысячи долларов, без афиш. И Он говорит, ныне к дому сему пришло спасение. А вот тысячи иудеев вокруг, а спасения не приходит, любви нет. Разве, заметьте, эти верующие не ходили в храм? Ходили. Разве жертвы не приносили десятину? Не приносили? Приносили. Почему же Закхей, встречаясь с ними, получал десятину с ненависти? С презрения, с упреков. Почему? Находил ли он пищу? Хотелось ли вам питаться упреками и унижениями? Будете ли вы в том доме постоянным слушателем, если вас будут упрекать? И заметьте, вот они десятины, которые поел кто? Закхей. Заметьте, фарисеи привели блудницу и накормили десятинами с чего? С камней. 12 или со скольки. Камней насобирали. Что написано в законе Божьем? Надо принести десятину с камней. И что? И во славу Божию забить эту. Правильно? А Иисус взял, принес десятину из любви. На песку начертал, кто где, когда гулял и кто с кем и под каким деревом. А проявил любовь, потому что так написал, что мог прочитать только тот, кто ближе всех стоял. Никто из учеников даже не знает, что было написано, чтобы не судили их. И один за другим обличаемые совестью ушли. Он им дал десятину с чего? Я вас тоже мог сказать, а ты где позавчера был вечером? Ты? Но это была бы уже не любовь. Они ее привели, перед людьми высмеяли, а я вас перед людьми высмеял. А он говорит, а я так не поступлю, как вы. А я вам тихонечко напишу, и когда ты поймешь, уйдешь, я сотру и второму напишу. Третий как подойдет, я предыдущего сотру, чтобы никто не знал. И они все ушли. А потом он приносит десятину блуднице. Женщина, где твои обвинители? С таким духом говорит, с любовью. Она говорит, нет, ушли. Вот и я тебя не осуждаю. Иди и не греши. Он принес десятину любви. Поела она, нашла пищу. Ходила за ним. Омывала ноги. Отирала волосами. И о ней сказано. Где не будет проповедано Евангелие, там будет сказано о ней. Так смотрите. Вот это пророчество при Иоанне Крестителе началось исполняться. При Иисусе продолжилось. И у первой христианской церкви, первая христианская церковь, как дом, хранилище, наполнилась всеми десятинами. У всех было все общее. Любовь была не на десятую часть, а на какую? Все мое, твое. Да? Далее. У всех было одно сердце, одна душа. Скажите, здесь и кротость, и милосердие. Вся 13 глава 1 послания к Коринфянам. Все эти были дарования, любовь. Не превозносится, не гордится, не бесчинствует, любит, не видит зла там, да? Не мыслит зла. Наполнен дом был этими десятинами. А берут это место и говорят, что это про деньги идет речь. Это третья глава Малахии, пророческая, что Иоанн Креститель придет и будет говорить, что принесите достойный плод покаяния, настоящие десятины. Измените образ жизни. И когда дом наполнится, в тот дом потекут все народы. Помните, мы читали с вами? Кто не пойдет в тот дом, где его примут таким, какой он есть? Кто не осудит? Кто уйдет из такого дома? Как бывает, человек исключает за грех из церкви. Ну, человек споткнулся. Мы тебя любим, но мы тебя исключаем по написанному во тьму внешнюю. Ты нас, брат, позоришь. Во тьму внешнюю иди, но мы тебя любим. И возвращайся к нам, а тот уже не хочет возвращаться. Нет пищи, нет сострадания, нет милосердия и есть гордость. Иногда бывает, человека исключают, я спрашиваю, за что? Она прелюбодействовала. Я говорю, слушайте, а вы спасаетесь по делам или по благодати? По благодати. А ее судите по благодати, по вере или по делам? А ее по делам. Я говорю, слушайте, а что это за лицеприятие? Вы спросите ее веру. Господь же будет на нашу веру смотреть. Как ты понимаешь, курить вредно или не вредно? Вредно. Заходи в Царство Божие, а куришь. Да? Мы сейчас говорим, что главное, чтобы наша вера, чтобы мы понимали, что это плохо. А то, что мы делаем плохо, это не важно. Так вот, человек согрешил. Спроси у этой девушки, ты понимаешь, что ты грех сделала? Понимаю. Ты веришь, что это плохо? Верю. Раскаиваюсь? Раскаиваюсь. Ну, прости, оставь ее в церкви. Нет, за дела исключают. А Господь в нас будет, по вере. Ну, тоже какая-то нелогичность. И вот смотрите. «Испытайте меня принесением в дом хранилищ всех десятин», говорит Господь. «Не открою ли я для вас отверстий земных? Начните делать добро в церкви друг другу, а я изолью еще больше. Делай добро, станешь еще более любящим». И не изолью ли на вас благословение до избытка? Церковь будет наполнена до краев. Я для вас тогда, когда такая церковь будет в любви, заметьте, эту церковь проповедовал Иоанн Креститель. Иисус ее создавал. Она получилась в первохристианское время. А теперь смотрите, 4 глава пишет, пророческая, что точно такая же церковь с такими же десятинами должна появиться где? На закате нашей истории. Бог воздвигнет царство. И тот дом должен наполнен быть чем? Чем? Десятинами. Вы поняли, какими? Материальное тоже сюда входит. Но это одна какая-то часть от большой части. Основные десятины. Любовь, милосердие, сострадание и так далее и тому подобное. И дальше сказано. Я запрещу для вас, пожирающим, истреблять у вас плоды земные. То есть, если такая церковь будет. То есть, мы только помолимся, Господь будет тут же давать ответ. Дальше. И виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. То есть, я благословлю всем необходимым. Ищите прежде Царство Небесного, а все остальное, виноград, пшеница, волы, приложится. И блаженными будут называть вас все народы. Слушайте, все народы потекут на гору Сион и скажут, пойдем и научимся. Чему? Вот этому. Блаженными будут называть. То есть какими?
благословенными Господом, счастливыми людьми. Спасибо, что такие люди есть, да? Что через них мы можем узнать это. Потому что вы будете землей вожделенную, церковью вожделенную, куда захотят все приходить, говорит Господь Саваоф. А теперь слушайте. Это такое пожелание у Бога через Малахию к Израилю. Но Израиль продолжает упорствовать и говорит. Совсем не так. И Господь говорит, дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. То есть, мы делали жертвы, а мы не поменялись. Мы праздновали праздники и не поменялись. Мы содержали вечерю любви, а любви не было. А Господь говорит, что жертва, вечеря сама не меняет человека. Господь этим делом занимается, Духом Святым. Что вы должны обратить внимание на действие Святого Духа, который будет действовать в ваших сердцах. Обряд только напоминает, дает мысль, какими вы должны жить, какими должны быть в отношении друг с другом. А Дух Господень это сделает. И то, что вы держитесь за обряд и не меняетесь, и потом говорите, все равно мы не можем измениться, потому что не то делаете. Что я вам говорил. Тщетно служение Богу, что пользует, что мы соблюдали постановление и выходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных несчастливыми. Лучше устраивать себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. То есть мы приходим в церковь, становимся честными, добрыми, любящими. А рядом видим людей, которые воруют, машины имеют, домы покупают, жируют, на океаны ездят, на моря. И мы, верующие, видя, что умножается беззаконие, у нас что? Тоже охладевает любовь. Мы тоже скатываемся к чему? Гонимся за деньгами, за морями, за машинами, за океанами. Да? И мы говорим, вот они живут, пьют, и никакой ангел их не губит. Не будет и мне. Буду обряд совершать, любви нет, ничего страшного, Господь все простит. И говорят, что хотя они искушают Бога, но остаются целы. Бывает так, вот смотришь, добрый человек взял и умер. Другой пьет, дерется, убивает людей и не умрет. Бывает такое? Был честный, поймали на улице, убили. Бандит, смерти нет. Иногда так смотришь и думаешь, какая несправедливость. Но заметьте, боящиеся Господа не воспринимают это неправильно. А те, которые формалисты в церкви, любви не имеют, да, формы совершают религиозные, они видят на это и думают, им же нет беды. Ничего, схожу в церковь, принесу десятую часть, а буду поступать как все. И слушайте, вот эти слова называются дерзостные ваши слова. Что вы, глядя на нечестивых, я их не наказываю, потому что еще хочу помиловать. Но убить очень просто. А почему ты убил праведника? А может, он уже был готовый, чтобы он не мучился в этой жизни. Может такое быть? Вы понимаете, иногда мы превратно можем понимать то, что Бог делает. Вы помните, у царя Ахава, там был сын один, я не помню его имя, но у того сына родился ребенок маленький. И там он заболел и умер. И там написано, умер, ибо нечто нашлось в нем доброе, помните? Ну, если доброе, пусть бы жил ребенок. А Господь говорит, в нем есть что-то доброе от кого-то. Но если он останется живой, дедушка Ахав и бабушка Изавель. Вы понимаете, да? Он не спасется. Я его просто убрал для вечности. С такими дедушками и бабушками только в озеро попадешь. И иногда бывает, человек умирает добрый, потому Бог допускает. Он, может быть, уже готов для вечности. Господь не допускает смерти, пока человек окончательно не определился, на чьей той стороне. Может, Бог знает, что в данный момент человек уже готовый к вечности, но завтра может что-то не выдержать. Он ему сегодня делает остановку в жизни, чтобы он встал, потому что он сегодня готов. А завтра будут такие искушения, к которым он не готов, он их не выдержит. Бог сверхсил не дает человеку искушения. Поэтому я хочу сказать, пути Господни неисповедимы. И не надо вот так иногда судить внешне, знаете, человеческими глазами, глядя на то, что происходит. Бандит живет, хороший умер. Хорошо, что хороший умер, потому что скоро живые будут завидовать мертвым. То, что на нашу землю придет. А этому хорошо, может он тогда увидит настоящих верующих и покается. А кое-кто из христиан говорит, если он покается и придет на небо, то я на небо не хочу. Или тебя туда и не возьмут, не переживай. Если он покается и действительно изменится, его возьмут. А если ты такой покаянный, что не хочешь с ним жить, значит дух непрощения. Ты туда не попадешь, не переживай. Там тебя не будет. И смотрите, но боящиеся Господа, есть, заметьте, в церкви те, которые дерзостно говорят, да? А есть боящиеся Господа. Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. Кто чем занимается, кто как живет, кто как понимает. Наша задача жить пред Богом, правильно, не глядя ни на кого. И перед лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа. Что все Господь видит, все записано, не надо думать, что Бог чего-то не заметит. Все учтено будет. «И чтущих имя Его, и они будут моими, говорит Господь». Те, которые не становятся на путь преступления, которые приносят дом, накопляют в себе десятины добра, и их пытаются это добро людям проявить, да? Это боящиеся Господа. И Бог говорит, идите, готовьтесь к этому, накопляйтесь, уточняйтесь вот добротой Божьей, да? И они, вот эти люди, боящиеся Господа, не ставшие на путь преступления, живущие свято, творящие добро и милосердие другим людям, они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей, то есть я их выделю из церкви, возьму к себе в тот день, который я сделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. То есть первая христианская церковь была как сын, любящий, послушный Богу. И он миловал его особенными милостями. Этот дом был наполнен чем? Всяким благословением, любовью, имением, добротою, жертвенностью, да? И Господь еще дал и украшения, и наряды этому сыну. И мертвых поднимали, и слепым давали зрение, и глухим давали слух. Помните, да? И дальше сказано, и тогда, когда вот эта церковь моя появится, это вот пророчески предсказано, первая христианская церковь, начинается с работы Иоанна Крестителя, продолжается Иисусом и завершается первой апостольской церковью. Тогда увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богом и неслужащим Богу. То есть, народ будет особый. Это будет Царство Божие на земле. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А когда покаялись и наступила любовь, это было Царство Небесное уже? Люди приходили и говорили, вот такое небо, все, я продаю имение, имение здесь ничего, я не хочу жить на этой земле, я хочу жить так. Заметьте, в тот момент Церковь Божья, Царство Небесное было отдельным, обособленным народом, и четкая была разница, кто есть кто. А теперь четвертая глава. Пророчество на последнее время перед вторым пришествием. Ибо перед вторым пришествием придет день, пылающий как печь. То есть семь последних язв будет изливаться. Тогда все надменные, поступающие нечестиво, вот они, чьи дерзостные слова, и кто не любит ближнего, кто в доктринальность ударился, кто осуждает и гордится над людьми, да, и надеется на спасение. Все поступающие надменные поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так, что не останется у них ни корня, ни ветвей. То есть, заметьте, какая судьба будет этих верующих, которые не придут на гору Сион, не покаются и не научатся любви. Не останется ни корня, ни ветвей, никакого чистилища не будет. Вот то все, что на момент смерти достигнешь, на этом будет точка. Либо ты к святости пришел, либо ты к греху пришел. А для вас, благоговеющие пред именем моим, заметьте, в дохристовой церкви, я имею в виду в иудейской до Христа, были благоговеющие пред именем моим, боящиеся и не боящиеся, были? Господь выбрал боящихся и сделал первую христианскую церковь. И второе пришествие. Опять гордые, надменные, поступающие нечестиво. Один народ, «Выйди, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, не подвергнуться язвам ее», повторится до точности история библейская. «Чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Это, смотрите, нечестивые люди будут, а будут также, смотрите, для вас благоговеющие пред именем моим, будут тоже благоговеющие пред именем моим. То есть, будут дети Божьи, будет тот камень, будут те 144 тысячи, согласно Откровению 14 главы, с которыми будет Агнец на горе Сионе. Это и есть те благоговеющие пред именем моим, которые сегодня неизвестны, но они питаются на тучных пастбищах Божьих. Они исполняются любовью, добротою, они не конфессионалисты, они любят любого человека, даже и врага, и готовы положить за него душу. Для вас, благоговеющие пред именем моим, взойдет солнце правды, то есть кто? Господь. Вы благоговели, заметьте, утренняя звезда восходит, солнце поднимается, света больше. Те, кто стремится к святости, солнце будет для вас в зените, вы будете во свете Господнем. И вы, и исцеление в лучах Его, то есть, заметьте, Господь своими лучами, своей добротою полностью вас преобразит, исцелит. Откровение, 12 глава, 1 стиха, вы помните, видел великое знамение на небе. Вот жена стоит, облеченная в солнце, заметьте, кто это солнце? Облеченная в Христа. Под ногами у нее луна, а на голове у нее венец из 12 звезд, украшение церкви. Она кричала от боли и мук рождения. Кого она родить хотела? Христа. Это символическое изображение, церковь, женщина этой изображается, женою. Она кричит от боли и мук рождения, она хочет что родить? Кого? Христа отобразить. И пока церковь не, я уже говорил вам, не родила Христа, сатана стоял пред нею, эта церковь не представляла угрозы. Вы все равно не похожи на Христа, все равно все люди соблазняются через вас. А обряды никакие хотите соблюдать, и там вы не представляете угрозы. Вот когда жена родила младенца, когда церковь стала единая, грозная, как полки со знаменами для всех, тогда объявили войну против нее. Для сатаны это удар ниже пояса. Сегодняшнюю церковь никогда сатана не будет гнать, она не представляет угрозы. На иных языках говорят, ну и пусть говорят по-русски, только бы правду не сказали. В субботу чтят, пусть чтят, они такие так же чтят, как и евреи, которых я разогнал, скоро я этих разгоню. Кто-то воскресенье празднует, они так же ее празднуют, это воскресенье, так как и адвентисты субботу. Святости нет, чистоты нет. Кто-то так вечерю, кто-то так. Кто-то бороды не стрижет. Да не стрижите бороды. Как будто бы в бороде все дело. Кто-то говорит, что вечерю мы неправильно совершаем, потому что ни 14-го Ниссана, то хоть 15-го совершать. Без любви она все равно не вечеря. Не помогло 14-го Ниссана евреям, и нам она не поможет. Любви нету. Для вас, благоговеющий пред именем моим, взойдет солнце правды, то есть Господь. Смотрите, жена, облеченная в солнце, да? И исцеление в лучах Его, то есть эта церковь родит Иисуса, то есть сама исцелится. Уже не я живу, но Господь живет, Иисус во мне. И вы выйдете, слушайте, в тот день, как будет день, когда я сделаю с моими детей, моих благоговеющих предо мною, в первой христианской церкви, да? И заметьте, вы выйдете в какой-то день перед вторым пришествием, я опять возбужу у вас Дух Христов. Выйдите, вы были неизвестными, вас никто не знал, вас, может быть, гнали из церкви, что вы говорили о святости. Вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные. То есть сегодня Господь как бы что делает? Готовит этих тельцов. Мы будем читать Откровение, вы поймете, откуда они выйдут. И кто эти тельцы? И заметьте, взыграете, то есть, когда теленок вот так выбегает на поле, и вот он начинает, знаете, прыгать, скакать, это избыток сил, он не знает, куда деть ее. А сегодня верующий как выведет, так он, ну если громко кричит, то мало делает. Часто и вдохновения нет, не слушает, у него пропало вдохновение. Проявил любовь, не приняли, ну я больше вам ничего не буду делать. Тут. И будете попирать нечестивых. Смотрите, тут и речь идет не мечом, не войною, не упреками, а чем попирать. Ваша любовь, против нее никто не сможет противостоять. То есть ваша любовь будет все разрушать, все эти доктрины, все эти церкви. Вы как трамбовкой будете ехать, асфальт катать. «Ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедую ему на Хариве, для всего Израиля, равно как и правила и уставы». И заметьте, чтобы это произошло, чтобы вышли люди, как тельцы упитанные, я сначала что сделаю? «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Заметьте, что будет тоже какая-то личность, которая поднимет вот это знамя истины. И он обратит сердца отцов к детям, сердца отцов Авраама, Исаака, Иакова. Его вера, его любовь станет верой и любовью последних детей Божьих, потомков Авраамовых. И сердца детей обратит к сердцам отцов, чтобы я, пришед, не поразил проклятием, чтобы люди пришли к Господу, увидели Его таким, какого Он есть, не в искаженном виде, как это в церкви иногда показывается сегодня, а в таком, в каком Он есть. То есть люди должны будут жить жизнью, какую вел Иисус Христос, когда ходил по земле. И когда кто-то будет говорить, это не церковь, не может такого быть, будут говорить так, как об Иисусе. Пойди и посмотри. Они не только говорят об этом, но и живут. И когда люди увидят живых людей, живущих поистине, они поверят, что возможно грех победить. Будет живой свидетель, человек перед нами. Люди придут на эту гору, и там, кто призовет имя Господне, чтобы избавиться от греха, кто призовет имя Господне, он, помните, спасется. Я приду на землю, не поражу земли проклятием. То есть тех людей, которые придут к Господу, не будут прокляты. На них не будет язвы. Для них будет дорога ко спасению. Аминь.